Сережа пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Часов 38 минут, вторник, 13 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Екатерина Звягинцева, ведущая этой программы.
Здравствуйте. И Сергей Доренко.
Ну что это вчера было? Что было вчера? Я хочу поговорить об акции неповиновения, сопротивления и антикоррупционной деятельности.
То есть не «Одни России», да? Не «Как мы пели и плясали», «Как мы пели «Калинку малинку».
Ну что это?
Веселый праздник, собрались, времена эпохи.
Люди не могут быть идиотами. Два слова о празднике. Хорошо, вы хотите. Два слова о празднике. Люди не могут быть идиотами. Понимаешь, в чем дело? Легко быть идиотами. Я понимаю, но не получается. Мы стараемся быть идиотами из благонравия. Мы стараемся быть идиотами из добросердечия. Мы стараемся быть идиотами из добрососедства. Понимаешь? Удобно быть идиотом. И приятно, и по-соседски хорошо. Все. Но не получается до конца. Ну, а в чем этот праздник? Да в чем мы празднуем что? День России. Какой России? Где Россия? Россия существует, как нам рассказывают люди. Одна. Там с Владимира Крестителя какая-то Россия, которая на самом деле Киев. Это та Россия, да? Которая потом пала под игом татарским. Все, пропала.
Моих любимых
пропала,
татар.
Пропала. Да, Екатерина Звягинцева, она из Казани происходит, да?
Да,
ты,
совершенно.
Ну, ты, а ты татарка или нет?
Вот по моим глазам, по моим скулам можно понять, что татарка. Но мои родители утверждают, что в трех поколениях у нас нет татарской крови. Наверное, врут.
Ну, понимаешь, в чем дело, да. Короче, понятно. Ты знаешь историю про алтайских плотников? Я тебе расскажу один раз. Алтайские плотники – это народ. Значит, это когда-то ушли русские на Алтай. И там, поскольку вот у старообрядцев же вообще семь колен родства и свойства. Семь колен. Угу. Нельзя жениться. Семь колен. Можете себе представить? Не пять, как у...
Чтобы не мешать крови, да?
Да, абсолютно верно. Здесь пять у этих новокрещенных, как это называется. Ну, забыл. Вот эти вот никонианцы. У никонианцев пять колен. А у старообрядцев семь колен. И получается, жениться нельзя ни на ком вообще никогда, потому что всегда кто-то родственник. Хоть семь колен есть, родства или свойства. Поэтому эти алтайские плотники, они женились на местных девушках там алтайских. Черт его знает, кто они там, эти алтайские. Когда их потом нашли казаки, они им говорят: здравствуйте, ну, в хорошем смысле, чурбаны они, вы чурбаны. Те говорят: нет, мы православные русские, значит, такие же, как вы. Казаки говорят: понимаете, вы в зеркало смотрелись. Те говорят: конечно, смотрелись, и чего? А, ну, по-русски говорят, ходят в православные храмы, там, ну, не православные, старообрядческие, понятно, да? Значит, а эти самые, а им казаки говорят: ку-ку, товарищи, но мы-то видим перед собой кумба-юмба. Кумба-юмба, здравствуйте, кумба-юмба. Те говорят: уроды, мы русские, вы что? Вот с этими алтайскими плотниками была проблема. Почему? Они требовали, чтобы их сочислили русскими, и 90 лет не могли этого добиться. Они 90 лет писали императору, что мы русские.
А нечего было жениться на местных
девушках. А император говорит: хорошо, мы разберемся, говорит, фотографию пришлите. Сейчас пришли. Значит, слышишь? И да, говорит, в Инстаграме можно на вас посмотреть? Император говорит: нельзя. Хорошо. Так через 90 только лет. А русским было, ну, как бы не очень выгодно быть, потому что у русских тогда брали рекрутов Сразу забирали рекрутов, если вы русские. С иноземцев не брали. И подати какие-то русские платили царю, а иноземцы не платили. Иноземцев баловали. Соответственно, они просились в русские себе во вред.
Зачем?
Потому они знали, что они русские. Они говорят, мы русские, ку-ку, алло. Значит, поэтому так же с тобой.
Вроде бы, а вроде и нет.
Она из алтайских плотников.
Загляните в Инстаграм.
Она из алтайских плотников. Говорит, что русская. Ну, мы верим, но не верим. Ладно, хорошо. Правильно?
Ну, праздник-то отмечали.
Отмечали. Значит, мы не можем слишком долго быть идиотами. Мы 12 июня точно понимаем, что праздника нет. Ну, его нет. Ну, сказать, он есть, но его нет. Но под ним ничего не лежит. Понимаешь?
Традиции и история.
Послушай, все традиции и истории зиждятся на том, что народы бывают маленькими. Вот это ты была маленькая. В четвертом классе, не в четвертом классе, а в 4 годика, может быть, сорвала где-то коленку. Ну, с кожу, с коленки. Ты это сегодня, будучи уже более-менее взрослеющей девушкой, понимаешь, ты это... Я не помню. Скажи, ну правда.
Ну правда, да. Мне всегда 25.
Примерно. Значит, будучи взрослеющей девушкой, ты помнишь, как ты в 4 годика содрала коленку. И это событие может стать знаковым всю твою жизнь, потому что оно было для тебя уроком. Когда ты в 6 месяцев впервые встала в кроватке, значит, и бросила игрушку через бортик кроватки, и обнаружила с огромным удивлением, что брошенная игрушка летит вниз, а не вверх. Ну, если отпустить шарик или, кстати, погремушку, она летит вниз. Ты можешь себе представить, что это знание, что вещь летит вниз, важнее всех знаний, которые ты получила в университете? Ты это понимаешь? Что факт, что ты в 6 месяцев увидела, как игрушка падает на пол, важнее всего, что ты узнала в университете?
Так и есть.
Это правда, потому что это больше тебе сообщило о мире, чем все, что ты узнала в университете. Понимаешь? Теперь смотри. Точно так же с народами. С народами ровно так же. Когда они первый раз обкакались, народ первый раз обкакался. Ну, народ, да? Первый раз содрал коленку и осознал это. Первый раз уронил игрушку. Или первый раз вступил в ледовое побоище. Там было две горстки людей, крошечные горстки. Значит, для народа это огромные уроки. Хотя, с точки зрения человечества, это просто ха-ха. Ну, там, сказать, там, понятно, да, ничтожное количество мужчин с одной стороны и ничтожное количество мужчин с другой стороны. Что-то не поделили, должны были кого-то ограбить, но, значит, сказать, и те хотели ограбить, и эти хотели ограбить. И так получилось, что они не поделили, кого грабить. Или, понятно, да?
Ну, это всегда так происходит. Или может, женщину не поделили.
Они думали, абсолютно верно, может быть, думали, кого насиловать. Хотели изнасиловать, а эти хотели изнасиловать. И то же самое, что и эти хотели изнасиловать. Ну, встретились, помахались. И это все в детстве народов, в детстве значимо. Более значимо, чем во взрослой жизни. Поэтому, когда говоришь традиции, я согласен с традициями, пусть даже ничтожными, которым 500 лет, 300 лет. Да. Ничтожная традиция, ерундовая, тьфу на нее. Но ей 300 лет, она уже в силу возраста значима. Или, например, 1000 лет традиции какой-то, да? Скажешь, хорошо, опять... Черт, она ерунда какая-то, но эту ерунду следует праздновать в силу того, что она увековечена. Понятно, да? А это же традиция 12 июня. В ней, под ней вообще ничего не лежит. Ну, ничего. Борис Николаевич Ельцин хотел показать кукиш Горбачеву Михаилу Сергеевичу. И показал. Понятно, да? В 90-м или в каком-то другом году, это вообще не имеет никакого значения, но совсем недавно, Борис Николаевич Ельцин, а Горбачев в это время, значит, сочинял, я тебе скажу, нет, в 91-м или в 90-м, Горбачев в это время, в 91-м году, сочинял Новоогарёвский процесс, чтобы заключить новый союзный договор, переоформить, и татар туда, кстати говоря, собирался включить, как равных подписантов. То есть, по существу, сделать не 15 республик, а больше в новом союзном договоре. Туда и татары, и калмыки должны были подписаться.
Башкиры.
Все должны были подписаться. Он собирал вот этот новый союзный договор. И чтобы ему поднагадить на половичок, можно было, поднатужившись, что-то сделать. Борис Николаевич придумал вот эту историю. Говорит, давайте объявим суверенитет, ну его нафиг. Понимаешь?
В Татарстане это, кстати, очень любят. Они вспоминают слова Ельцина, который говорил, берите суверенитета сколько хотите.
Или свобода, или суверенитет, абсолютно верно. Значит, как мы можем праздновать то, что Борис Николаевич подприсел на половичок? Зачем это? Зачем? В чем праздник-то? Праздник в чем? Можно уточнить? Я не понимаю. А? Он подприсел на половичок, Борис Николаевич. В хорошем смысле. Значит, и исполнил. Михаил Сергеевич говорит, боже, как воняет. Ну, ужас какой-то. И все, говорит, Михаил Сергеевич, говорит, я в горе, я трагически переживаю этот момент. Дальше. У нас праздник. По поводу чего? Можно уточнить? 7373. Давайте по поводу праздника сейчас закончим мы с вами, а потом уже к Навальному перейдем. Договорились? 7373948. Но кто помнит этот праздник?
Кто отмечал?
Праздник в том, что он попал на половичок. Говорит, великий не мог. Попал. Мог промазать. 7373948. Ну, праздник в чем? Ну, быть идиотом трудновато. Хочется, я говорю, хочется. Из благонравия. Вот мне хочется быть идиотом. Из благонравия. Но не получается. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Вы знаете, не отмечал, конечно, праздник. Был тупо на даче и чувствовал себя отлично.
Я тоже, я катался на велике на дурацком.
У вас очень какой-то удивительный байк. Что это было?
Это велосипед.
С такими колесами.
7373948. 7373. Ты же я купил ее у мужа и Кати Родины, чтобы ты знал. Тут же семейственность в редакции. Тут все друг друга что-то купили. Алло, здрасте, да, слушай.
Да, доброе утро, Сергей.
Георгий,
вы знаете, когда я ем оливье и запиваю шампанским, вот это то, что имеет под собой какую-то традицию.
Да.
То, что мы имели вчера, это отвратительный новодел, с моей точки зрения. Это, знаете, церетелизм в истории. Ну, вот буквально не воспринимали церетели, да?
Да.
Но церетели – это нечто материальное.
Нечто что?
Это нечто материальное.
Материальное, да.
И к этому может быть разное отношение. Но пока 12 июня не обрастет какими-то событиями и хоть какими-то знаковыми моментами, которые будут ее выделять по сравнению с 11 или 13 июня,
да.
Мне кажется, праздник не состоялся.
Ну, это борьба Ельцина с Горбачевым. То есть мы все нации, 145 миллионов, празднуем борьбу Ельцина с Горбачевым.
Совершенно верно.
Да.
О которой мало кто бы вспомнил.
Знаешь, мне кажется, как сейчас бы мы вдруг за Йорков стали праздновать, за Йорков, а вы бы были за Ланкастеров, и потом мы бы с вами сражались, но к власти Катя привела бы Тюдоров, которые ветвь Ланкастеров, и так далее. Понимаете, к чему это все?
Совершенно
я предлагаю церетели просто увековечить, да. 12 июня, в памятнике, и тогда это станет материальным.
Да,
видите,
да.
Но огромные цифры поставят 12 июля.
Да, вместо Петра.
Уральского сушика, специального камня, может быть.
И можно отрезать голову у Петра и поставить туда прямо
цифру
надпись.
Цифру 12.
Прямо надпись 12.
Вот это пикантно. Главное, что запомнилось 12. 12.
Спасибо. 7373948. Вчера скачал все сезоны Big Bang Theory.
Вы что, не смотрели
«Немоющие»? Что? Как вы прожили? Я за оранжистов, говорит Сергей. Подожди, а где там были оранжисты? Я сейчас здесь не припомню. Были Ланкастеры и Йорки, насколько я припоминаю, с огромной симпатией. И были Тюдоры, которые в конце, и так далее. Но они были ветвью Ланкастеров все-таки. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здрасте. Алло. А у КК день рождения 12 июня. У нас у Будкина день рождения 12
июня. И он точно празднует.
Празднует, все празднует. Да, очень удобно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Доктор Фаус.
Здрасте, доктор Фаус.
Странный праздник на самом деле. Мы вчера с супругой ходили, просто гуляли.
Да.
Ну, странный праздник, традиций как таковых нет, но мне кажется, традиция...
И не приживется. Вот давайте, и не приживется. А вы считаете,
но
приживется?
Ну, если обрастет традициями, то это лет через 50.
Нет. А все какие традиции? Вот традиция выхода на Тверскую, значит, людей Навального, вот и все. А какие еще традиции? Нужно, подождите, а чем он обрастет? Зачем?
Ну, понимаете, это все-таки для больше для народных масс.
Да нет. Нет. Взгляд... Все равно нужны смыслы. Народные массы. Сергей, народные
на
массы.
Мой взгляд, это просто повод отвлечь народ. Видите? От каких-то своих мыслей.
Я с вами соглашусь, но позвольте мне высказать предположение, что народ, простонародье, назовем его простонародье, не доходя до слова быдло, дойдем до простонародья. Да, слово простонародье себе позволим. Да. И скажем следующее. Да, простонародье девальвирует смысл праздников до, так сказать, там, зельца с водкой. Значит, но когда есть что девальвировать, а 12-го нечего даже девальвировать.
Да и алкоголь не продавали вчера.
Девальвировать-то нечего.
Вы понимаете, вот я считаю праздником 9 мая.
Да, это правда. Это правда.
Большой праздник для не только для народных масс, но и вообще для...
Да.
Да, это вне зависимости от того, да, какая это республика из бывшего Советского Союза.
Абсолютно.
Да?
Ну, давайте так. Новый год, 9 мая и ваш личный день рождения. Вот у меня лично, да, 3 праздника в году.
У меня также, кстати.
3 праздника. Мой день рождения. Новый год и 9 мая. Все, праздников, ну все.
Сергей, как вы сказали, Борис Николаевич подгадил на половичок. Я с вами полностью согласен. Я, конечно, помню 90-е годы. Я очень хорошо помню, несмотря на то, что там мне было
10
7 лет, допустим, в 90-м году, да?
7 лет, видите?
Я это очень
лет,
хорошо 10. Помню, да. И я помню, да? Что это да. Был большой стресс для всей семьи, потому что, допустим, у нас есть родственники и в Днепропетровске, и в Донецке, и
да?
Семья, понимаете, семья – это что-то такое большое, и
да?
Вот, а сейчас
да?
Мы разделены да? Не только границами, но и...
А давайте, да, это правда. Да пусть день присоединения Крыма сделают Днем России.
А
там
вы
16...
помните, когда был референдум,
друзья? Я еще помню, 16-го был референдум, 18-го присоединение. 18-го Георгиевский зал, а 16-го был референдум. Ну, это интересно. А с другой стороны, ведь присоединение Крыма – это восстановление справедливости. Восстановление. То есть это не приобретение, строго говоря. Тогда надо завоевание Крыма делать такое первичное. Да? Первичное завоевание
Крыма. Много-много-много
да. Лет назад. Да. Потому что, насколько я понимаю, насколько я чувствую, 14-й год – это восстановление справедливости. То есть справедливость была восстановлена. Ну и сфига ли. Ну, это, конечно, очень памятный день. Очень памятный день. Но будет ли он памятным через 200 лет? Тогда завоевание Крыма надо делать. Изначальное... Не знаю. Это праздник восстановления России вновь из СССР, говорит Елена Искунцева. Елена, ложное восприятие. Никакого СССР никогда не было. Это была Большая Россия. СССР – это было название Большой России. Никакой такой другой России не было. Большая Россия со всеми ее прекрасными завоеваниями, в том числе мирными завоеваниями и присоединениями. Так что это хорошо. Надо сделать алюты, скрещенные с эскимосами. Это русские, которые живут на Аляске. Не знаю, почему, с чем связан этот пост 614. Хорошо, а 7 ноября, товарищ...
7 ноября, великий, говорят.
7 ноября великий праздник, но, к сожалению... Сейчас в огромном числе люди решили его проклинать. Я думаю, что через еще 100 лет люди, наконец, сумеют осознать. Если вообще сумеют осознать. Пока по деградации, интеллектуальной деградации нации, я не вижу, что они сумеют осознать 7 ноября его величие. 4 ноября – непонятный праздник. Непонятный праздник. Он абсолютно непонятен, потому что случилось что? 4 ноября, что нижегородцы с татарами выгнали москвичей.
Подкупленными.
Москва присягнула царю. Все московское боярство присягнуло царю. Все, Москва была уже с царем. И вдруг Минин с Пожарским обрушиваются на нас с востока, значит, и начинают москвичей бить. Ну, прикольно, не знаю, но хорошо ли это... если честно, я в затруднении.
Ну, слушайте, а что плохого?
Москва устала от войны. Послушай меня, была междоусобица, страшная междоусобица. Москва устала от войны. Москва устала от того, что по югу ходит полоумный хохол Гетьман Скоропадский, грабит, жжет, насилует и ворует, и все, что хочешь. По северу ходят отряды шведов, безумные какие-то там, под Ярославлем шведы какие-то и так далее, которые тоже грабят, там поляки какие-то. В общем, совсем кошмар.
Тяжело, короче, жить москвичам было.
Нет, Москва устала от того, что страна в войне, в постоянной войне, да, в которую страну вверг равноапостольный Иван Грозный, на самом деле, да. Значит, ну, это же его плод, то политическая фиаско Ивана Грозного привело к междоусобной войне, к гражданской войне, страшной. И не только гражданской, страна оказалась захвачена отрядами наемников, бандитов иностранных, каких-то иностранных полчищ, в сущности, грабителей, которые лазили по России всюду, как какие-то слизняки, и грабили. Наконец, Москва сошлась в консенсусе, что нужно присягнуть Лжедмитрию II, и Москва ему присягнула, все.
Все было бы
чтобы
хорошо.
Чтобы построить мирное государство, наконец-то, мир, слава тебе, Господи. Наконец, нижегородцы приходят и дают всем перца под хвост. Ну, зачем это, ну, что с сатарами? Ну, зачем это, ну, поймите. Мы уже, у нас все было хорошо, до вас просто поздно доходит, до них поздно доходит. А до них поздно доходит, они не были в курсе, что мы уже все решили. Теперь они собираются праздновать, как они разгромили Москву. Спасибо, родные. Точнее, с праздниками вообще тяжеловато. Будет время, потом вернемся после 10:30. Ну, я не знаю, а что праздновать-то?
А что праздновать? Очередной выходной плохо, что ли?
Новый год. Ну, хотя бы День Конституции придумали. Но если вам нужен надуманный предлог, придумайте День Конституции. Я не знаю, еще что-нибудь такое. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
6 баллов. Ничего себе, 6 баллов. Дождь сегодня целый день, вы знаете? Значит, 6 баллов, и Мичуринский очень плохо приходит. Мичуринский приходит очень плохо к Ломоносовскому. В центре уже, вокруг Таганки. Все, что вокруг Таганки, почему-то адское весь этот месяц. И, соответственно, на север Садового кольца ужасно. На севере где-то с 10 до 2 по циферблату. И внешнее, и внутреннее Садовое кольцо. Третье транспортное кольцо. Плохо у Международной, деловой центр. Вот здесь вот у Сити. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй мне дров, Сережа, в серебряное рожа.
Девять часов пять минут, вторник, 13 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Екатерина Звягинцева, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Вот когда вы так говорите, у меня вот всегда мурашки по коже. Вот всегда.
Вот разорался, пишет Валентин. Слушайте, между тем, из Иркутска пришло прекрасное Руслан. Пишет, да, вот как раз, сказать, дополняя тему детскости праздников, события детства всегда имеют большее значение, чем те же самые события в зрелом возрасте. И... Прекрасно, пишет Руслан, вспомните хотя бы День Благодарения. Действительно, День Благодарения в Соединенных Штатах. Вы помните, это 3-й четверг ноября. И в чем он заключается?
Все едят индюшку.
Да. Почему? Почему, собственно говоря? Потому что индейцы научили каких-то первых... Вот это детство американской цивилизации, в сущности, да? У которой завтра заседание ФРС и повышение...
Повышение ключевой ставки.
Да. Ждем. Значит, завтра ФРС. сейчас. Вот в детстве этой цивилизации, когда ни ФРС не было, ни ключевой ставки, происходило следующее. Они умирали от голода. Но туалеты были уже, у них же туалеты были...
На улице.
На улице. И каждый раз, идя в туалет, они спотыкались о каких-то птиц, которые попадались им под ноги. И многие американцы падали кувырком через этих птиц.
Во враг?
Нет, ну падали. Просто потому что когда
не доходя до туалета.
Огромная пушистая такая птица вся падает, от одной падает, и прямо на другую падает. И это ко-ко-ко, все эти расходятся птицы. Но американцы бедные заметили, что птиц много, они мешают, а есть нечего. И что они умирают от голода. И они стали умирать, потихонечку хоронить друг друга, и когда идут на похороны, все время падают, гроб несут, падают все время, спотыкаясь об птиц, каких-то крупных, об индеек. И им индейцы говорят, слушайте, а вы не
пробовали пожрать?
Не пробовали ее просто пожарить. Говорят, ну это остроумно. Вот. И вообще говоря, как сказал сегодня Гурген, пикантно. Значит, американцы говорят, ну нам стыдно было, мы не хотели как-то, но это стыдно. А индейцы говорят, да нифига не стыдно, просто башку отрубаешь и ешь, и все.
Главное еще общипать.
Да, общипать. И, говорят, туда стаффинг кладешь, прекрасный стаффинг, можно гречку положить.
Соль, перец.
В брюхо ей закладываешь гречневую кашу или этот самый.
Яблоко.
Яблоко можно, потом, знаешь, квашеную капусту туда набиваешь, и, говорит, прямо со стаффингом, говорит, и в духовку. Американцы говорят...
Ну как-то, попробовать.
Как-то неловко. Индейцы говорят, да ладно, дурак, отвалит, давайте. И вот этот день, это и есть этот день, когда им предложили есть птицу, об которую они постоянно спотыкались. Вот.
И они, все это помнят.
Нация это помнит. Конечно, как это не вспомнить? Правда. Их можно было душить голыми руками. Они вообще не боятся.
Может, нам 12 числа тоже придумать какую-нибудь птицу? Но мы ни обо что не спотыкаемся.
Нет, нам надо вспомнить детское событие. Детское событие. Событие в детстве нашей нации. В детстве нации, когда мы были маленькие. Нация была маленькая, только начинала свою историю, понимаешь? Дело в том, что там же все прервалось, к сожалению. У нас все прервалось. Потому что пришла греческая вера и заставила забыть эти все события. События были. Были, события были.
Но их никто не помнит.
Ну, почему? Помнят, например, что сварок запретил жить, как и скоты блудящие. Ну, как будто был сварок. Угу. Сварок, значит, наверное, герой, да, типа Желтого Императора. Какой-то герой, не обязательно, обожествлен был позже. И он запретил жить стаей. Он сказал брать жен и жить с ними постоянно, вот, сказать, там, в браке.
Никаких коммун.
Никаких коммун, никаких шведских
никаких
семей,
хиппи.
Никаких прайдов, ничего такого, никаких хиппи абсолютно. Это сварок запретил хипповать славянам. И об этом сказано, что сварок запретил жить, как и скоты блудящие, и научил ковать железо.
Ну вот какого числа это произошло?
Ну вот какого-то числа бы, да, можно было бы устраивать какие-то воспоминательные день перед этим, а потом день после этого. Вот, значит, понимаешь, что дело? Но нам это запретило знать греческая вера. Пришла греческая вера иностранная и запретила нам знать про себя. Мы про себя знать не имеем права. Это язычество называется. Поэтому детских праздников у нас, в общем, сказать, заметное число таким образом было выбито. Ну, просто запрещено. Ну, запретили, их запретили. Отсюда, кажется, наша трагедия. Понимаете, в чем дело? Ну, хорошо, давайте на Симферопольском шоссе в сторону Москвы. Перед Подольским крупное ДТП. Порядка 6 машин, рассказывает Марат. Спасибо большое, Марат.
Сейчас будет пробка.
Да, будет пробка. И еще где-то мне сказали, паровозики есть. Значит, резать баранов... Резать баранов и варить плов в день благодарения Путина. А почему? Когда вы его будете благодарить? Рано. Благодарить рано. Подождите. Подождите еще. До Осташки МКАД внешне еле ползет. Да, вот это харьковчанин, который рассказывает нам
и про еще писали Осташку. Про Ярославку.
И про Ярославку,
да,
тоже
там
писали.
Тоже все плохо.
Совершенно верно. В детстве нации, в нашем детстве нашей нации, у нас Иван IV некоторых сажал на кол. Ну, они сами садились. Они сами садились.
Развлечение было такое.
Они, а по кайфу им было, они старались, да. давайте говорить про вчерашние акции. Значит, вчерашние акции вызвали, во всяком случае, у меня в Фейсбуке только об этом и пишут. Скажите, пожалуйста, вам... я так скажу. Это была провокация, конечно, со стороны Навального. Ну, это очевидно.
Да? Потому что разрешили митинг на Сахарова. Все вроде бы
разрешили,
все собирались
да,
туда.
Да, проспект Сахарова – знаковое место. Это не Марьино, не Сокольники, вот там пишет Антон. Угу. Призыв выхода на Тверскую – прямая провокация на конфликт с властями. На конфликт ли? На пробу, на слабо с властями, мне кажется. Но это, да, это слово провокация. Мы понимаем, что слово провокация, оно точное его значение, я хочу узнать. Сейчас я вот узнаю, что такое провокация. Значит, да, это провокация, с моей точки зрения. Но я сейчас поправлюсь, если Вики-словарь мне даст какое-то другое значение.
Вот я нашла, да?
Википедия. Значит, да, скажи.
Подстрекательство к каким-нибудь действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия. Да, первый вариант. Да. И второе, искусственное возбуждение каких-нибудь признаков болезни специально. Ну, нам волнует первый вариант.
Провокация, с моей точки зрения, это искусственное возбуждение. Возбуждение это искусственное создание ситуации, в которой иная сторона, с которой ты ведешь диалог, вынуждена совершать вынужденные поступки. Мне кажется, что провокацией, например, занимаются там девушки, да, девушки занимаются провокацией. Провокация событий, при которых он должен открыться.
Ну, бывает такое.
Тебе же приходится создавать, ну, или там приходилось...
Провокационные какие-то моменты.
Хотя бы читать в книжке. Тебе приходилось о том, что девушка часто создает ситуацию, при которой он должен открыться, он должен себя проявить.
Роняет платок.
Ронять платок, абсолютно.
Он потом его понимает и 20 лет думает о ней.
Стой, это не тот платок, в этот я сморкалась. Стой, не тот платок.
Черт, вот надушенный, вот он летит.
По ошибке бросила не тот платок. Ну что ты будешь делать? Какая неприятность. Ну хорошо. Подожди. Значит, я читаю провокация. В Вики-словаре есть слово провокация, в Википедии тоже. Значит, русский морфологический синтаксический свойства. Морфологический. Существительное, неодушевленное. Женский род, первое склонение. Значение. Апелляция в уголовных вопросах от магистрата к народу. А, провокация – это от магистрата к народу движение. В исторически в римском государственном праве. То есть, когда ты взываешь к народу, а не к власти, это слово значит провокация. Второе. Подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые могут повлечь за собой тяжкие последствия. Значит, еще.
В медицине есть провокация.
В медицине. Агрессивные действия с целью вызвать военный конфликт. Это бомбежка, несомненная провокация. Медицинское, искусственное возбуждение признаков болезни. Провокация на... Там и так далее, и чири лопаются. То есть медики используют провокацию как благое дело, тогда, когда это предписано. Да? Значит, подстрекательство, в том числе подстрекательство. Да? Значит, а есть понимание, что это слово, как обычно, чаще всего негативно.
В общем, от латинского провокатио – вызов.
Вызов, да, да. Вызов. Провокар, да, угу. Здесь вокация очевидна, да, то есть это вызов. 7373948. Ну, хорошо, а я удивлен, почему раньше не делал так. Если предположить, что Навальный...
А чего 26 марта разве он так не делал?
Нет, не делал.
Ну, как, провокация была?
Да, делал. Значит, если учесть, что Навальный числится или числит себя врагом действующей власти... то он, несомненно, должен использовать против нее...
любые методы.
Методы, ведущие его к победе. То есть его цель – победа. Его цель – победа, я правильно понимаю? Ну, в смысле, правильно?
Ну, на выборах.
Он хочет победить. Нет, каких выборах? Он хочет получить власть. Почему на выборах? Любым способом. Он хочет просто получить власть. Значит, почему ему не использовать провокацию? Ну, с его точки зрения. Вот я бы был Навальный, я бы использовал провокацию. Естественно. Я не... Ну, просто, представь себе, что...
Ну, вот вопрос, зачем? Ну, ведь...
Зачем? Чтобы получить власть.
Смотрите, вы хотите выговориться, вот, Сахарова, как уже говорили, да, знаковое культовое место.
Его цель не выговориться, его цель – смена власти и получение власти. То есть он борется за власть. Ну, Навальный борется за власть. Это понятно, как божий день. Навальный борется за власть, используя уязвимые места современной русской власти. Уязвимое место современной русской власти – вялая с точки зрения части населения борьба с коррупцией, недостаточная борьба с коррупцией или неубедительная война с борьба с коррупцией. Навальный берет эту часть ошибок русской власти, эту часть, и в этой, эту часть использует, использует как повод, и дальше провоцирует, естественно, ну а как? Представь себе, что я на месте Навального. Ну, о чем я делал?
Я не могу представить.
А почему? Ну, да, я на месте Навального. Я на месте Навального. Что бы я делал? Моя цель была бы точно, моя цель была бы точно получить власть. Следовательно, ну, давай так, получить власть. Это точка конечная, флажок на холме. Для этого ее сменить. Ну, понятно,
для
да?
То есть я получу больше сторонников.
То есть снять нынешнюю. Каким способом? Ответ – любым. Ну, любым. А мне какая разница? Какая мне разница?
Главное – до флажка дойти.
Я что, перчатки боюсь испачкать? Или в чем дело-то? Нет, никакой такой разницы нет. Правильно? Ну, нет разницы. Значит, я должен получить власть, во-первых. Во-вторых, я должен тогда сместить предыдущую. И в-третьих, каким способом? Да, в общем, безразлично. Ну, мне, например, пофиг, в общем. Ну, если серьезно.
То есть все средства хороши?
Ну, почему? А, нет, ну, как и все. Ну, совсем же там на ядерную войну я объявить не буду, но практически все, да, практически все. Ну, а, ну, я же иду математически к результату. Давайте заниматься математикой. 7373948. 7373948. Я занимаюсь математикой. Моя цель – точка Б. Все, я иду к точке Б. И что тут такого удивительного? Кто-то должен удивляться? Нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей. Скажите, Сергей, Москва, скажите, пожалуйста, да. А вот кто из наших руководителей, я имею в виду первого лица за историю, да. Но если не брать Ленина, до Ленина, кто пришел таким путем, который, как вы говорите, хочет прийти Навальный? Все пришли, в принципе, либо назначением, либо преемники. Вы согласны со мной?
Нет.
А кто? Назовите фамилию, кто пришел, вот как вот мытанием пришел, хочет Навальный прийти.
Нет, подождите, не мытанием, а просто способы прихода к власти каждого первого лица в России за последние несколько веков изысканы, причудливы и наполнены множеством тайн. Александр Первый Освободитель приходит, как вы знаете, в результате убийства отца. То есть он пожимает руки тем, кто убил его отца. И вы прекрасно знаете его оправдание, которое он в течение всей своей жизни произносил, что он думал, что будут свергать отца бескровно, что тот сам отречется, что они пошли не убивать в инженерный замок, а они пошли заставить написать отречение. Но это уловка. Он знал, что они идут конкретно помочить батю. Понятно? У вас есть отец? Наверное, есть отец? Вы представляете себе, что вы собрали бы группу офицеров, которые идут убивать вашего отца? Что, по-вашему, Александр Первый? Что, по-вашему, Александр Первый? Просто поймите. Ну, что вы мне говорите? Все пришли как ангелы к власти. Александр Первый отправил группу офицеров, знал о том, что идет группа офицеров, которые потом стали оплотом его режима, которые потом он пожимал руки, которые пошли убивать его отца с его согласия. И он врал потом всю жизнь, что он не думал, что они, собственно, убивать пошли, а убили как-то, ну, кстати пришлось, кстати, убили кстати. Ну, как-то так.
Ну, так случайно вышло.
Ну, вышло, что убили.
Несколько раз напоролся на нож.
Несколько раз он падал на шпагу, а нож, вот, кстати, ну, дурак, наверное, просто, да? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый.
Да, здрасте.
Я вот хотел бы вам что сказать.
Давайте.
Вы помните, вот, значит, так, история, связанная с нашей русской революцией 17-го года?
Ну, что-то слышал когда-то, да.
Большинство людей, которые организовывали революцию,
да,
в разных партиях, у эсеров, у большевиков, значит, они состояли в охранке, осведомителями охранки, они по счету были агентами. Агентами, которые были по существу...
Во-первых, нет, ну, слово большинство мне здесь...
Ну, давайте перечислим. Самые мощные там. Евноазев, например, да? Гапон, он состоял в охранке.
То есть, давайте возьмем ячейку Ленина. Вот большевики на съезде. Большевики, когда они размежевываются с меньшевиками. Из большевиков кто состоял в охранке? Вы сказали большинство. Я учился в математической школе. Большинство, пожалуйста, предъявите.
В руководстве. Вот
ну, давайте по-другому. Можно я вам предложу термин? Я вам предложу термин, да. А вы оспорите. Значит, были не редкостью Были не
редкостью, абсолютно.
Да. Слово большинство здесь не годится.
Согласен. Но были люди, которые состояли в охранке, в руководстве. Были,
абсолютно верно. Если бы я был революционером, а Катя бы была у меня в штабе, Звягинцева,
да.
Я бы ее попросил зарегиться где-нибудь и стать осведомителем ФСБ. И почему, я вам объясню. Потому что я бы ее тогда считал каналом связи, куда бы я сливал негодную информацию, выгодную мне. Чем больше вокруг меня было бы таких, если бы Катя согласилась, угу. Еще кто-то согласился, тем я бы, вернее, манипулировал ФСБ.
А, Сергей, а вам не кажется теперь, что оппозиция, вот эта оппозиция, это либо в открытую, либо в темную игра ФСБ?
Не знаю, понимаете? Знаете, потому вот, что, на самом деле...
Мне так кажется, что, значит, настоящей оппозиции у нас как таковой, настоящей реальной оппозиции нет. А все это большая подковерная игра.
Знаете, есть такая...
Власть, вот вы говорите провокация, это провокация власти. Власть смотрит на реакцию общества с помощью заряженной оппозиции, то есть оппозиции в кавычках.
Знаете, мне кажется, понимаете? Что мы... Можно я скажу свою точку здесь? Я услышал где-то в середине 90-х о том, что Ельцин и все это делало КГБ СССР. Значит, и даже объяснения были. И эти объяснения, в общем, были, если честно, разумными. Разумные объяснения были. Okay. Что ультранационалисты, почти нацисты в КГБ СССР, хотели оставить три славянские республики и сбросить, по экономике посчитали, сбросить Среднюю Азию и сбросить Закавказье.
Невыгодно,
да. А выгодно было оставить Россию, Украину, Белоруссию. Все. Больше никого. А Прибалтов отпустить. Значит, и что это КГБ, типа, устроило заговор, и Ельцин продукт заговора. Ну, понимаете, в чем дело? При всем интеллектуальном, даже при интеллектуальной безупречности этой концепции, она представляется мне фантастической, потому что, может быть, пара генералов и были такие, но не они делали погоду.
Нет, Сергей, вы посмотрите на вот на что, на один, на такой очень важный момент, да?
Да.
Оппозиция... Если это настоящая оппозиция, да, должна иметь реальную программу, реальные лозунги. В основном любая оппозиция должна иметь лозунги социальной направленности, чтобы захватить как можно большую часть общества. Что уже такое нет. Лозунг борьба против коррупции? Это лозунг борьбы против плохой погоды. Понимаете?
Уже нет.
С такими лозунгами оппозиция не выходит.
Нет.
Оппозиция должна выходить с лозунгами конкретными, а нет. Та оппозиция, которая, в кавычках, которая выходит сейчас и что-то говорит о том, что она оппозиция, но это не оппозиция, это...
Нет.
Здесь больше похоже на провокацию.
Здесь я поспорю. У вас есть еще минута? Есть?
Да, конечно.
Вы знаете, мне кажется, что современная сетевая стихия нации основана на эмоциях, а не на разуме. Вы исходите из того, что нация разумна. Но это кликовая аудитория, это или... Смотрите, здесь лучшие старики. Это телеаудитория, то есть люди, которые не помнят предыдущую передачу и не помнят, о чем был предыдущий сюжет в программе «Время», а только конкретно этот сюжет воспринимают, да? О погоде, значит, о погоде.
Скажите,
А что было на 8-й минуте программы «Время»? Там что-то было в Кремле. Никто не вспомнит. Ни за что. Можете пытать током, не вспомнит. Значит, это лучшие из нас, интеллектуально лучшие, это телеаудитория. То есть, в общем, конечно, кретины. А худшие из нас – это кликовые подростки, которые вообще не помнят, что было 20 минут назад, а 20 секунд назад не помнят. Поэтому эти люди живут и ориентируются целиком на эмоции. И в этом смысле вы рассчитываете на интеллектуализм, на интеллектуальность, а ее нет и не может быть. Она больше не работает. Все.
Поэтому лозунги
не нужны. Не с кем разговаривать больше.
Тогда посмотрите, так или иначе, вот этот вчерашний такой небольшой укол, да?
Да.
То есть это такой укол, на который был рассчитан на то, чтобы посмотреть на реакцию. Ну, какова будет реакция? Сколько выйдет народу?
Ну, значит, проверили, посмотрели.
Немного вышло.
Немного, а когда было много? А сколько человек сделали Октябрьскую революцию? Сколько? Я просто интересно, как вы думаете? Я вам скажу.
Так, так, тогда, подождите, тогда у Ленина была сформированная по всей стране такая база партийная, ну, что равнять?
Курили ленинскую искру, раскуривали с махоркой.
Конечно, да, абсолютно, да.
Курили.
Так или иначе, войска стали большевистскими, так или иначе.
Если бы Балтфлот не взял город в интересах Ленина, никто бы ничего не...
Но он же взял, значит, Балтфлот, по крайней мере, был, поэтому...
Не было. Вот я вам поверьте, это все делается мгновенно. Вот вы сейчас выходите на площадь, вы... Вот как вас зовут? Просто имя скажите.
Александр,
вы выходите на площадь, на любую, так сказать, вот здесь, к Новокузнецкой, и кричите: «Я беру власть, делая как я», идете на Кремль. Значит, за вами идут два дурака с бубнами, хлопают в бубны и кричат: «Александр идет бить Кремль». Первый вариант. А второй вариант: за вами идет, значит, 100-тысячная московская полиция, которая вдруг начинает идти за... Это два варианта. И эти вещи происходят абсолютно спонтанно, поверьте. Спонтанно, случайно. Горстка людей, которые собрали миллионы людей в Германии, горстка людей, там не было ни организации, смотрите, в Польше была солидарность, профсоюзы и католическая церковь. В Германии вообще не было оппозиции, вообще. Даже подобной Навальному, вообще никакой оппозиции не было. И вдруг миллионы людей пошли штурмовать там Бранденбургские ворота. Это спонтанная эмоция. Не надо думать, что это заранее готовится, товарищи. Вы не понимаете некоторых сущностных вещей. В истории наций происходит... В Румынии не было оппозиции. Знаешь, ее не было? Вообще не было.
То есть все поддаются волям каких-то чувств?
Оппозиция в Восточном блоке, оппозиция была только в Польше, больше нигде. Не было оппозиции. В Польше была оппозиция. Была католическая церковь, мощнейшая абсолютно. «Моя вина!» — кричат поляки по воскресеньям. «Моя вина! Моя вина!» Они собираются сотнями, понимаешь? Это что-то по-русски значит, я не знаю. Это как моя вина. Это как каюсь. Значит, католическая церковь, профсоюзы мощнейшие. И лидеры, интеллектуалы мощнейшие были.
У профсоюзов
и у церкви. Мощнейшая была оппозиция в Польше. Значит, в Румынии вообще не было оппозиции. Вообще не было оппозиции в Румынии. И просто миллионы людей просто взяли и порвали Чаушеску. Все. Это происходит почему-то вдруг да, почему-то вдруг нет. Это как с больней. Это как у вас есть все время вирус герпеса. У вас, каждого слушателя сейчас, есть вирус герпеса.
Либо он вылезает на губе, либо нет.
И он никогда не вылезает. А, например, у меня ни разу не было герпеса. Вообще ни разу. А у кого-то постоянно герпес. Это происходит случайно. Эй, не ищите тут причин. Это просто происходит случайно. Бэмс. И у вас герпес. Новости. Мы продолжаем. Слушайте, извини, можно я расскажу?
Да.
Можно сказать?
Да,
сын сейчас написал. Можно? Год отучился на арабском. Мой сын. У меня 100 баллов по арабскому за грамматику, 100 из 100. 97 разговорный аспект, максимальный балл 97. Больше нет, просто не дают больше. И 99 баллов лингвостроноведения. Итак.
Я вот спрашиваю, как можно быть таким умным?
Ну, как его фамилия для начала? 100 баллов арабский грамматика, значит, 97 разговорный баллов и 99 лингвостроноведения. Ну что, ну, это очевидно, что следует узнать, как фамилия этого молодого человека. И оказывается, что его фамилия Доренко. Он трудолюбив. Что характеризует Доренко? Он трудолюбив. Хорошо, вернемся, пожалуйста, к...
Хотел сказать, к нашим баранам, но не буду.
К нашей политике. Скажи, пожалуйста, я хочу пообсуждать. 7373948, 7373948, провокацию Навального и так далее. Вот это все вместе. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что вы не правы. Навальный борется не с правительством, а с коррумпированным правительством и против коррупции. И нам все это объясняет.
Я пытаюсь быть математиком. Быть математиком. Я говорю вам следующее. Он борется за личную власть. Дальше он должен для этого сместить правительство.
Правительство
и дальше он должен... И для того... Нет, подождите. Просто правительство. Просто. А дальше? И дальше он должен искать изъяны в работе правительства, искать изъяны, значимые для граждан. Вот еще больше ничего.
Нет, изъяны искать не надо, они все на поверхности, мы о них знаем. И совершенно верно, он действует конституционным путем. Но как правительство это? У нас и власть коррумпированная, и фашизированная.
Что это? Ну вы прям забираете.
Поэтому ничего не может сделать.
А что значит фашизированная? Давайте, я пытаюсь термины понимать. Я хочу понимать. Да. Давайте.
Вот человек выходит из подъезда.
Что такое фашизированная?
Его почему-то арестовывают.
Нет. Слово фашизированная. Почему? Что это значит?
Это значит, она действует не правильными методами демократического правительства, а другого правительства. Я не буду говорить, как оно действует, если уж вы не хотите.
Да я хочу. Я как раз хочу понять, почему вы характеризуете эти действия как фашистские.
Потому что если человек выходит из подъезда домой и его арестовывают, не объясняя ничего, и отвозят в суд,
объясняю.
Вот это неправильно.
Объясни.
Это
самому
неправильно. Навальному? Это хунта. Подождите. Это военная хунта.
Навальному
объясняю. Чили.
Хорошо, я знаю. Я очень... Ты все знаешь. Подождите. А, значит, Навальному уже объяснили. Он призвал публично, а интернет — это публичное пространство, публично провести массовое мероприятие второй раз подряд за, значит, с марта в несогласованном месте. Ему все это объяснили. Почему не объяснили-то?
Ровно объяснили. Потому что улицы и площади нашего города и нашей страны, они принадлежат народу. И там, где народ хочет,
это правда.
Ему должны предоставить там проводить свои митинги.
Николай.
Когда угодно, тем более праздник.
Но народ этот, а не марсианский, избрал этот парламент, который создал установление и законы, предписывающие порядок проведения массовых мероприятий. Но это так?
Но среди народа есть люди, которые недовольны этим правительством. И теперь нам всем ясно, что это что мы живем в неправильном обществе. Нам не дают жить, старикам не дают жить. У нас закрывают больницы, нам не платят зарплату, нам не дают работу. Вот, народ не хочет дать. Дайте сказать тому народу, кто этим недоволен.
То есть часть народа, которая считает представительную власть, не представляющую его интересы.
Совершенно верно.
И таким образом предписания и законы, издаваемые этой представительной властью, для этого народа не обязательны.
Нет, обязательно, но правительство должно выслушать этот народ. Больше у него другого, эту часть народа. Больше другого способа у него нет, у этого народа, который недоволен.
То, что вы сказали, что надо выслушать, это правда. Я здесь с вами полностью согласен. Да. Даже если этого народа 5%, 10%, неважно, с этим народом надо говорить. Это живые люди. Да, согласен. Николай, видите, все-таки я призываю всех временно заняться математической логикой. Вот такой совсем сухой. Давайте все...
Доставим калькуляторы.
Я не хочу выкриков. Почему? Николай очень разумный человек. Видите, мы с ним говорим, да? Николай очень разумный человек. И он сказал очень разумную вещь, что существует представительная власть, избранная народом, представительная власть. Представительная власть законодательная в части. Законодательная. Эта власть сделала, проработала в соответствии с законом установление предписания соответствующие, да, которые регламентируют проведение массовых мероприятий. Однако существует, с точки зрения Николая, некоторая часть, которая не считает эту представительную власть своей.
Представительной.
Да, своими представителями. Не считает. В силу разочарования, либо, так сказать, там, неучастия в выборах, либо вообще каких-то, в силу каких-то причин. Есть часть народа, которая сколь угодно малая, не имеет значения на самом деле.
Которая хочет
диалога, то есть быть услышанной и быть учтенной, несмотря на свою малочисленность. Да? То есть, да, правительство выбрано, то есть, в смысле, да, парламент выбран, да. А вот, но есть часть, которая не считает парламент представляющим его. Несмотря на то, что законом это предписано. Вот с ними надо разговаривать, говорит Николай. И я здесь разделяю точку зрения Николая. Я разделяю эту точку зрения. Да, он прав. Ну да, надо разговаривать.
В каком формате должен проходить?
Разговаривать надо со всеми. Разговаривать надо со всеми. В каком формате, я не знаю. Если бы у нас существовало общество, а его не существует, у нас существует имитация. На самом деле у нас имитация даже органов власти. Понимаешь? У нас настолько многоступенчатая имитация, что мне, в общем, трудно понять.
Потом раз, и мы все в матрице.
Мне трудно понять, Николай, как с вами разговаривать, я вам прямо скажу. Потому что если бы у нас было общество, то можно было бы разговаривать с общественными организациями. Поскольку общества нет и общественных организаций нет, а есть их имитация, либо маргинально-подпольные какие-то организации, то как с вами разговаривать, я не понимаю. Думаю, что с вами разговаривать невозможно. Невозможно. Русская политическая среда настолько слабо развита, что с подобными Николаю людьми разговаривать невозможно. Просто невозможно все. Это, наверное, не очень хорошо. Наверное, не очень хорошо. Может быть, даже, я здесь скажу странную вещь, может быть, даже это и небезопасно. То, что такие, как Николай, не услышаны. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Но... Нету проекта будущего, нету, самое
нет,
главное.
Нет, нет.
И власть нет. Не дает его проговорить, произнести. В смысле, он есть снизу, снизу у народа есть уже 20 лет, как есть.
Но позвольте, что их несколько. Тогда давайте согласимся с тем, что у народа проектов будущего, даже если их как-то обобщать, все равно несколько.
Ну, самое главное, это вопрос земли. Самый главный.
Земли. Есть вопрос будущего, есть горизонт будущего как возвращение в СССР, есть горизонт будущего как симфония религиозной и светской власти. То есть давайте скажем, что их несколько. Их несколько.
Ну да, это понятно. Но самый главный вопрос земли, который замыливают и не дают проговорить.
Да.
Проект
да.
закона о родовых поместьях уже 20 лет, как написан.
Да.
И не могут его обсуждать нельзя, потому что большое противодействие. Это самая главная опасность для власти.
Я понимаю. Ну, давайте скажем так, что власть реактивна, то есть власть, в принципе, живет реакцией. Вот что сказали вчера в США и что сказали вчера в Киеве. В принципе, власть занята чем? Наша власть российская, она реактивна. То есть, что сказала...
У нас сразу последовала реакция.
Да, что сказал Вашингтон, что сказал Киев. Мы сразу отвечаем. Киев сказал это, ага. Вашингтон сказал это, ага. Значит, и мы, в принципе, живем не мы, а мы отвечаем им. Они сказали так, а мы вот нате вам так. Мы хотим всегда играть черными шашками. Черными шашками. Мы не хотим играть белыми. Не хотим.
А может, мы не пробовали?
Мы не пробовали, не хотим. Мы хотим черными. Они вот белую шашку двинули, а мы такие, а вот нате вам.
Вот дамка.
А вот нате вам. Вот, то есть мы играем черными шашками в жизни. И в этом природа российской власти уже много десятилетий. Мы всегда отвечаем, мы никогда ничего не генерим сами. У нас нет генерирования. Ну, хорошо, это природа русской власти. Отлично. Значит, и таким образом наш слушатель говорит, что отсутствует флажок на холме. Флажок на холме, в сущности, не наш. Его поставит Киев и Вашингтон. А мы ответим. Мы ответим. Вот наш ответ. А мы в дамке, да, а мы вот в дамке. Ну, вот, в частности, например, Крым, это восстановление справедливости исторической относительно Крыма, это прямо тебе дамки, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Добрый день, Сергей. Сергей Алексеевич зовут.
Сергей Алексеевич, прошу вас.
Два момента, если позволите.
Давайте. Значит,
мое мнение простое. Навальный никакой власти у нас в стране получить не может по причине, что он политически ничтожен. Второе. Вот со стороны Навального это была обыкновенная провокационная наглость, основанная на продолжающихся в его адрес поддержке, поддерживающих сигналов закордонной стороны. По всей видимости, терпение власти скоро кончится, и он... получит уже не административную ответственность. Он, кстати, очень хочет, чтобы его периодически арестовывали, выпускали, арестовывали. За это ему платят деньги.
Нет, я и думаю, вот что вне, я про деньги не знаю, но популярность он повышает точно, да. Да.
Ну, популярность его, может быть, и повышается, но власти нет. Он никогда
каждый
не
получит. Каждый арест, безусловно, ведет к повышению его популярности. Тут даже спорить не надо, тут все очевидно. Все очевидно.
Сергей, да. Настоящий оппозиционер, который хочет добра собственной стране, он играет на другом поле. Я, например, не поддерживаю политику Владимира Владимировича Путина, так. Но если мне скажут идти завтра голосовать, то я буду голосовать за Путина, потому что я не собираюсь даже одной миллионной, там, 100-миллионной частью своего голоса собственными руками душить собственную страну, то есть вводить ее в какой-то непонятный беспорядок, потому что того человека, кто может заменить Владимира Владимировича в ближайшем будущем, вот сейчас, его не видно.
Это правда, это правда. Все, что вы сказали, верно. Все, что вы сказали, верно, но я бы сказал, что узко. То, что вы сказали, узко, но верно. Все, да, узко. Потому что там каждой фразе Сергея Алексеевича можно поставить вопрос, почему. Например, от конца. Никакого человека, политика номер два в стране не видно. Вопрос, почему? Ну, там и так далее. То есть, каждой фразе Сергея Алексеевича можно поставить вопрос, почему. А почему не видно второго человека? Почему? И так далее. То есть, каждая фраза Сергея Алексеевича заслуживает вопроса, почему. Сам Сергей Алексеевич не нуждается в вопросе, почему. Не нуждается. Очень хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей.
Здравствуйте.
Кстати, вопрос, почему, легко ответить.
Нет, на каждую фразу.
Происходит...
Да, прошу вас.
Да. Такая же ситуация ровно происходит в русском кино. Соответственно, люди, которые могли бы стать вторыми, они априори не попадают в эту структуру. Да. В принципе, их отметают прямо на самых началах.
Ну, вот,
а по поводу... Да.
И удобно. И так становится удобно.
Да. И по поводу Навального все верно сказали предыдущие люди, но мне кажется, что тут неправильно говорить о Навальном, в принципе, как оппозиционере, потому что получается, как разговор глухого с немым. Соответственно, один человек не представляет интересы народов, а вторые люди не заинтересованы с этим человеком разговаривать. Но все показывается так, что типа диалог какой-то идет. И что он типа там призывает на баррикады, что ура, все идем, ура.
Диалог.
Власть вроде как закрывает его, вроде как бы мы его тоже там вроде...
Диалог взаимодействия, функциональный диалог идет, конечно. Это же диалог взаимодействия, понимаете? Ведь как мы диалогизируем с вами, вот конкретно с вами, да? Какие-то нейроны в моей куске жира, который в моей черепной коробке, там кусок жира. И в нем есть нейроны, которые, взаимодействуя, велят мне артикулировать, а вы слышите и в вашем куске жира опять нейроны. Правда же?
Значит, Сами нейроны
ничего не говорят. Нейроны взаимодействуют путем нас с вами. Правда же? Ну и все. И также власть взаимодействует с Навальным, конечно. Конечно, они взаимодействуют. Функциональное взаимодействие идет власти и Навального. Нет, ты ела мозг.
Нет.
Вот поешь.
Значит, это мясо?
Ну, это мясо.
А я ж
мозг,
не ем.
Нет. Я ел мозг, последний раз я ем мало мозга ем. Последний раз я ел мозг, сам заказывал. Это было в 2009 году.
И что там, жир?
Это просто кусок жира, да. Значит, мы ели телячий мозг с Александром Андреевичем Прохановым в Союзе писателей РСФСР. Это в начале Комсомольского проспекта, если не ошибаюсь, сразу слева. Союз писателей РСФСР.
Хорошее вот блюдо.
Да, я попросил телячий мозг из любопытства, вполне анатомического. Мне подали. Я его съел. Съел я его не без отвращения. Потому, я очень крепко солил, потому что надо забить вот это обволакивающее чувство сала. Ты ешь как бы внутренний жир просто. Не сало, как свиное.
Но
да?
Думаю, что это полезно.
Ничуть не полезно. Это просто кусок жира. Что такое мозг? Мозг — это просто кусок жира, которым нейроны взаимодействуют. Они же не разговаривают. Они взаимодействуют путем обмена химическими веществами. Понимаешь? Я говорю сейчас.
У меня... То есть мой кусок жира взаимодействует?
У тебя в голове сидит кусок жира, сала. Просто кусок жира такого внутреннего, дрябкого такого, знаешь. Он же не поджаренный пока. Он такой дрябкий. И там нейроны, они друг другу посылают, в связи с тем, что я говорю, а ты слушаешь, посылают друг другу химические сигналы. Химические сигналы. И выделяют какую-то мерзость. Понятно, да? И это и есть, что ты меня слышишь. В сущности, функционально, ни ты не говоришь, ни я не говорю. Потому что эти нейроны, которые в конечном итоге принимают решения, они не говорят. Они не говорят ничего. Так же и власть не говорит с Навальным. Но она в постоянном...
Но взаимодействует.
Но она во функциональном взаимодействии. То есть идет функциональное взаимодействие. Разговора нет, а функциональное взаимодействие есть. Вот и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, мы дошли до нейронов.
Сергей, я, во-первых, искренне вот рад, когда вы о сыне рассказывали, потому что я знаю, что такое хорошие дети у меня тоже.
И вспоминаю, 100 баллов по арабскому, 100 баллов, Михаил, 100 баллов.
Знаете, что это напомнило? Когда Ленин прибегал домой, вот эта сценка, которую нам все время он кричал, латинский 5, логика 5. Там математика 5, и домочадцы ему хлопали. Но это хорошо, это семья. Сергей, есть упоение в бою, в смертельной битве на краю. Истинный герой революции — это Вольфгам Пушкинский. Я не случайно пир во время чумы вам процитировал. Да. Вы хорошую мысль дали вот тогда в том еще получасе, что сама революция — это всегда 3 дня хаоса, и совершенно непонятно, что происходит, но оно меняет все. Поэтому все эти Сергеи Алексеевичи, все, они понятия не имеют о мыслях молодежи 17-летней. Они долдонят свое. Это не оппозиция, какая-то настоящая оппозиция они ищут. Никак. Оппозиция в тоталитарном государстве – это молчаливое большинство. А языком молчаливого большинства является 18-летний, 20-летний...
У нас нет тоталитарного государства. Ну, давайте.
Ну, хорошо, давайте, снизим.
У нас,
где есть застой, а он налицо. Языком молчаливого большинства являются 20-летние пассионарии, которые готовы...
Я хочу Сергею Алексеевичу вместе с вами, напомнить Сергею Алексеевичу, как стояло 2000 человек у окон Лубянки, 2000...
Еще.
Две тысячи человек стояло у окон Лубянки, сжимая рукоятки собственных Стечкиных, смотрели, как 50 не очень трезвых людей снимают Феликса Эдмундовича Дзержинского.
И так будет всегда.
Две тысячи, ребята, напомню вам, 2000 офицеров с пистолетами в руках стояли у окон Лубянки и смотрели, как 50 нетрезвых гражданских снимают Феликса Дзержинского. Если вам кажется, что это случайность, поверьте, это закон. Закон.
Да, это вы, Сергей Алексеевич, говорите.
Сергей Алексеевич не понимает.
Еще одна очень важная вещь. Вот мы сейчас все-таки, как ни крути, 40 минут занимаемся иллюстрацией закона Паркинсона, знаете, знаменитого закона. Если есть рабочее время выделенное, оно все должно заполнено быть работой. Вы знаете, провокацию всегда рождает другая, более мерзкая провокация. Я просто немножко в курсе. 5 миллионов рублей готовы были люди Навального заплатить за эти несчастные колонки и микрофоны. Это колоссальная сумма, за которую вот мы сейчас с вами объявили 2 миллиона, нам принесут 100 фирм. Им все отказали. Понимаете, вот это была провокация. Не надо здесь искать ничего. Дали бы им эти ящики и микрофоны, и все было бы нормально.
Он начал играть на обострение. Давайте без...
Нет, но ему не дали микрофоны.
У вас тоже срывается голос. Давайте вы оставайтесь математиком. Вы все-таки...
Математика? Одна провокация рождает другую.
Он сыграл на обострение в марте и имел успех, и решил сыграть на обострение снова.
Если бы дали ящики, не было бы этого ничего.
Я думаю, что вкус провокации.
В следующий раз
дадут микрофоны, он все равно сыграет на провокации. Потому что это вкусно. Ему понравилось.
Точно,
как тигру-людоеду. Как тигру людоеду.
Ленин действовал да точно
против?
Так.
Да кто ж против-то?
Надо ввязаться,
а кто сказал,
говорил Ленин.
А кто сказал эту фразу, Наполеон? Надо ввязаться в бой, а там посмотрим. Это, надо
конечно,
ввязаться в бой.
Ленин ее все время повторял.
Да,
он был
да.
бонапартист по сути своей. Ленин да. мечтал о конвенте. Он почти достиг состояния
да.
директории.
Да.
Но он был обречен, потому что русская политика – это всегда бунт.
Навальный...
Даже внутри меньшинства.
Навальный почувствовал вкус к игре на обострение. Ну все,
ну,
давайте.
Вы понимаете, не в Навальном
надо
дело.
Сейчас обвинять. Вы пытаетесь как будто его оправдать. Он почувствовал вкус.
Не в Навальном не дело. Будет Навальный, не будет Навального. Все равно оно произойдет. Потому
да.
что нельзя иметь такой нищенский бюджет. Это
я
невозможно.
Да.
Нельзя воровать бесконечно.
Все.
Невозможно.
Все понятно. Все понятно.
Нельзя.
Спасибо огромное. Спасибо.
Воровать
это был Михаил.
Надо.
Михаил. Но Михаил пытается... быть партийным. А мне хочется в этом разговоре попробовать быть беспартийным. Михаил попробовал быть партийным. Это совершенно другое. Значит, микрофоны были, пишет Т, значит, и так далее. Ребят, поймите, есть сладкое мясо, абсолютно беззащитное.
Это школьники.
Это в истории про тигра-людоеда. Понимаешь? Вот я тигр, я был бы тигр. Да? И я бы охотился на косуль. Ну, это довольно утомительно. Либо надо ждать эту косулю у водопоя, ну, сказать, маскироваться, вообще, сказать, там чуть ветерок не тот, и все, она обойдет просто, понимаешь? Потом косуля прыгает, черт ее знает, метров на 15, да еще и в высоту на второй и третий этаж. Ты знаешь?
Догнать сложно.
Да ну, умоляю. Я стрелял раз в косулю специально, чтобы промазать. Мне сказали, стреляй, а я не люблю вживую стрелять, я мимо выстрелил. Ну, специально, спугнуть. А потом пошел, посмотрел, как она прыгает. Она прыгнула через куст. Куст, она летела, наверное, на высоте второго-третьего этажа, по высоте, и приземлилась на той стороне куста. А это, ну, метров 15 пролетело, понимаешь, на Дальнем Востоке. Я к тому, что если бы я был тигр, то убивать людей легче. Ну, легче. Человек, он нелепый, у него ни клыков, ничего нет, понимаешь? И я бы стал тигром-людоедом. Потому что легче человечину есть, она мягче, она приятнее и легче.
Без шерсти, опять же.
Все легко и просто, господи, с человеком. Значит, Навальный в марте попробовал человеченки. Попробовал
понравилось, мягко.
Провокации попробовал он. Поэтому не надо выдумывать, микрофоны были или нет. Следующий ход Навального, следующий ход Навального будет провокацией, потому что он уже попробовал.
Но им сейчас просто не согласуют очередной митинг, который они захотят, скажут,
да,
так,
он
так,
его, ну. Он следующий митинг он заявит на Красной площади специально, чтобы не согласовали, Ты пойми ты это. Он уже играет, он идет на обострение, он уже играет по-другому. Следующий митинг Навальный заявит к осени на Красной площади. Ему ее не согласуют.
И они пойдут на Красную площадь?
И они пойдут на Красную площадь. Я тебе объясняю просто, ты пойми. Человек, если он... Мы по началу дорожки всегда можем посмотреть, куда ведет стрелочка. Ну как, ну мы же не дети, не дети малые. Все мы понимаем, понимаешь? Сейчас там повязали, не знаю, 1000 человек, 2, 3, неважно. А осенью повяжут 10 тысяч человек. 10. Потому что Навальный будет играть в эту игру. Ну, что-то непонятного. В движении.
Подъем. В движении.
6 баллов. 6 баллов и на 3, на 9, простите, по циферблату ужасно на МКАДе. Если про центр не буду рассказывать, на МКАДе абсолютно на 9 часов по циферблату кошмарненько в обе стороны новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 13 июня.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Екатерина Звягинцева, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, всем.
А замутите голосование, предлагает Александр. Кто более опасен для власти, дядечки из Кратова или свидетели Навального? Да, это очевидно. Свидетели Навального существенно опаснее.
А согласна?
Что тут голосовать? Что тут голосовать, Александр? Ну точно. Говорить про стрелка хотели, будем говорить про стрелка. Сначала про доллар, а потом у меня все равно еще есть разные мысли. Послушайте, разговор-то хороший, что? Что у нас? Разговор плохой? Дождь на улице, дождь. Идут дожди.
Приятная свежесть. Дожди.
Дожди, да-да-да. Дожди, дождь. Слушайте, хорошо, давайте про доллар. Посмотрим на доллар. А значит, доллар у нас вот как живет. Сейчас я открываю курс arub.com, обнаруживаю 56.92. Видите, много попыток было запихать наш дорогой любимый рубль выше 57, но не получается. 56.92 и 63.71 сильный евро накануне ФРС. 48.37 мы открываем нефть в этот вторник для нас. Начало рабочей недели 48.37.
Немного.
Ага, 49 было, да, 80 на прошлое, было, и мы плакали, да, абсолютно. 53 было, да.
Вспомни, когда было 60.
1.11.92, почти 1.12 в паре. 1.11.92. 99,6% аналитиков полагают, что ФРС завтра повысит ключевую ставку. Значит, вот было 92% аналитиков, считавших, что повысит. Сейчас 99,6%. То есть все считают, что повысит. Если ФРС сыграет против аналитиков, то, конечно, евро уйдет на 1.13 спокойно даже.
Ну, не припомню таких случаев, что ФРС сыграет против аналитиков.
Вряд ли, да. 99,6% это уже, вот сказать, значит, все знают. Хорошо, ну, завтра к вечеру ждем. Ждем. А Сахибзадовна, мы не знаем про Сахибзадовну. Сахибзадовна, у нее своя логика, так сказать, такая космическая, понимаете, все, это трудно. Хорошо, ребят, давайте вот что у меня. Я сейчас, когда шли новости, беседовал с Катей, значит, и мы с Катей вот какой вопрос друг другу задали. А что будет через 10 лет с Навальным? Вот что будет Навальный через 10 лет?
Ему будет 51 год, начнем с этого. Сейчас ему
41,
41, да?
51 год. Ну, 51 – это немного.
Немного, да, да, немного.
Хорошо, скажите, пожалуйста, что будет через 10 лет? Можно вопрос? 10 и 20. Давайте горизонт просто. 10 и 20. Через 10 лет что будет с Навальным и через 20 лет? Вот простой вопрос. Что будет в 27-м и в 37-м? 27-й и 37-й. С Навальным. 7373-948. 7373-948. Ну, Навальный, 27-й, 37-й. Через 10 лет. Через 10 лет, через 20 лет, да. Прошу. Прошу вас. Нехорошо. У вас заносит звук. Вы слышите сами, да? Проблема. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, через 10 лет. Что будет с Навальным? И через 20.
В каком плане? Материальном или политическом? Материальном,
раскройте оба.
Хорошо.
Раскройте оба плана, да.
Ага. Материальном все будет хорошо, вырастет сын, он будет жить где-нибудь за границей, писать
мемуары. Он будет за границей.
Да, через 10 лет. Через 20 лет, может быть, вернется туда, посмотрит, что будет и так далее.
Да.
Сын не будет ничего, потому что человек строит свою, ну, условно, карьеру на детях, 15-летних, что, ну, да, не очень хорошо. И на провокациях.
А можно вопрос, да? можно вопрос? Он строит карьеру вот на 15-летних детях, которые вырастут, или он, так, понятно, да, или он будет любить их как третьекурсниц, то есть снова и 15-летние станут. Понимаете, о чем
я попробую...
Вот мы с вами, мы с вами, например, предположим, что мы с вами начинаем работать с 15-летними. Для чего? Чтобы когда им станет 25... Или мы уже с 15-летними навсегда будем работать с 15-летними? Вот
навсегда с 15-летними. Поймите, да. Навальный по психотипу, вот это видно из интервью Собчак, да, он человек, которому требует народное обожание. Он, видимо, да, от этого, ну, понятно, ловит кайф, подпитывается и так далее.
Ну, есть люди, такие люди. Которые... Ну, есть такие люди.
Да, вот он такой человек по, да, психотипу.
Да.
С этим ничего сделать нельзя. Но, опять же, это мое мнение.
Но вы говорите, да, что смотрите, он уедет. Ну, если он ловит кайф от народа, он, значит, должен остаться.
Значит, Катя справедливо говорит, Сергей, извините, я все-таки... Ну, извините, Сергей, не злитесь, когда мы перебиваем. Не злитесь, когда мы перебиваем. Вы продолжаете злиться. Подождите, человек... Катя права. Человек, который ловит кайф от народного внимания, должен даже на эшафоте требовать места, чтобы на лобном месте, чтобы были все камеры, Первый канал снимал и все.
Дайте закончить.
Ну, давайте, я вас понял. Прошу вас, да.
Вот, смотрите, дело в том, что, видимо, обожание 25-летних и 30-летних уходят.
Да.
Ну, просто в силу того, что люди начинают понимать, что он за человек, что он стоит. Ему приходится работать на 15-летних. Но это же не может вечно продолжаться. Ну, просто подставлять детей-то под это вообще нельзя. Его просто уберут с арены, снимут с пробега и хватит. Вот все кончится. Посидит годик, снимут с пробега и больше все.
А вы думаете, что если вдруг... Ну, давайте предположимся. Значит, 15-летние, 20-летние... Ну, 15-20, вот это, да, 16-17...
Ну, 17.
Да, абсолютно верно. Если 17-летние произведут какое-то... Предположить, может быть, такое. Какое-то резкое действие. То 30-летние пойдут их гасить?
Нет. Их пойдет гасить власть... А 30-летний и 35-летний имеют 12 и 15-летних детей отвернуться полностью. Потому что это игра на детях. А это уже угроза безопасности собственным детям. Понимаете, да?
Угу.
Ну, представьте, ну, это примерно то же самое, что там наркотики и так далее.
Не понимаю.
Вот и все.
Не понимаю.
Сейчас поясню еще раз.
Я вам скажу, почему. Потому что для меня это угроза действительно. Но дети-то нифига не слушаются все равно. То есть, условно говоря...
Вы же можете ребенка запереть.
Не могу. Смотрите, моему сыну будет 18 этим летом. Ну, слушайте. Значит, он получил 100 баллов, вот год отучился на арабском, сейчас арабский язык. Получил 100 баллов из 100. 100 из 100 возможных, да?
Не ЕГЭ,
это экзамен в университете. 100 из 100. Вот послушайте. Значит, я сам счастлив абсолютно. Значит, он мог бы ходить по митингам, а он учил арабский, например, да? Но если бы он ходил по митингам, хрен бы я что ему запретил. Абсолютно. А как ему запрещу?
Уже не запрещу.
А как бы мне, батя, я в 16 поступил в университет в свое время. Работал переводчиком, учил испанский, да? Значит, например, митингов не было в это время, был Бонни М. Значит, например, я мог бы ходить по митингам, если бы. Например, а как бы мне батя запретил? Да никак. Да никак, это невозможно. Как вы не понимаете, невозможно это. Я кто-то запретил, батя запретил. Что запретил? Я в 22 года полетел в Париж. Совершенно спокойно мог остаться в Париже, попросить политическое убежище. Как мне батя мог запретить? Никак. А как он мог запретить? Я прилетаю в Париж, Шарль де Голь. Иду в полицию. И все, я говорю, я выбираю свободу. Весь разговор. Мой самолет улетает без меня. Как батя может запретить? Вот у вас какие-то ощущения, что батя что-то такое может. Да ничего он не может. Что он может? Вообще ничего не может. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Мое личное ощущение, что в течение 10 лет
у
нас усилится интеграционный процесс, и будут все вот эти проблемы, которые на Украине, они будут так или иначе решены. А в 20-летнем горизонте то же самое Беларусь и наши бывшие союзные республики. И это поставит перед Россией такие вызовы, что потребуется более эффективное как управление, так и более эффективное бизнес и так далее. И Навальный тут вообще будет ни при чем, а совсем другие процессы пойдут. Либо мы
еще сильнее... То есть Европа экономическим образом продвинется на Украину и продемонстрирует явный успех, с вашей точки зрения, а затем и в Белоруссии продемонстрирует явный успех. Европа.
Нет, не совсем так. Там в Белоруссии там будут проблемы с возрастом Лукашенко. Значит, на Донбассе, я думаю, все будет решено.
В Донбассе.
Вот, но в Донбассе будет все решено, но обострится экономическая конкуренция, и речь будет о том, что нужно будет повышать государственную эффективность.
Спасибо большое. Просто вы сказали в Белоруссии, как и на Украине. И я подумал, что Белоруссию тоже проглотит Европа, с вашей точки зрения. Это, кстати говоря, один из сценариев тоже, то есть я бы его не исключал. 7373948, во всяком случае, все зависит от десятков миллиардов долларов, которые дает Россия. Хочешь, пока дает.
Только я не поняла от предыдущего слушателя, что будет с Навальным. Его просто...
Навальный не станет интересен в силу того, что экономическая повестка как таковая станет более значимой. Это не очевидно, но интересно. Ну хорошо, человек сказал. Алло, здравствуйте.
Сергей Кай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте,
вот, на мой взгляд, есть все-таки два варианта отношения к этому господину Навальному. Вот, первое, это, ну, вот, как собака лает, караван идет.
Да.
И второе, это, соответственно, попытаться начать с ним бороться. Ну, исходя из, допустим, исходя из первой точки зрения, да, да и бог с ним, что там, Навальный, ну, через какое-то время... Помните, как замечательно у Ильфа и Петрова? Шура, ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут бить.
Да.
Вот. А второй вариант, ну, расставить на пути следования господина Навального флажки, загнать его в такую ситуацию, когда он либо сам допустит ошибку перед своими, ну, скажем так, покровителями, да, либо просто сам себе запутает.
Слушайте, минуточку, минуточку. Тем не менее, тем не менее, у меня была такая игра, как бы, скажите, через 10 лет и через 20. Навальный через 10, Навальный через 20.
Сергей Ильич, я не даю ему 20 лет вообще какой-либо политической карьеры. Вот
нет, моей точки зрения. Через 10 лет ему 51 год, через 20 – 61. 61.
Ну, не интересен, это будет человек воспоминания.
Воспоминания. Вот, а может быть, вообще никто ничего не вспомнит?
Вполне.
Вполне. Дайте так. Мне интересно, Навальный через 10 лет, Навальный через 20. Это у него очень еще будет годный возраст, как вы понимаете. 51, 61. Мне интересно, да? Что такое Навальный через 10, Навальный через 20? Ваша точка зрения. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, я думаю, что он будет отработан, просто выработает через 10 лет, и все.
И что, и просто будет жить как мещанин, там, писать книжки, что-то?
Ну, будет просто какой-то, если понадобится, будет другой. У нас, мне кажется, люди не очень понимают, насколько у нас все схвачено. То есть у нас вот на нашу страну, если из-за бугра посмотреть, у нас есть оппозиция, есть Навальный, который может всех победить, надо только его найти способ его поддержать.
А вот интересно, Макс Мэтт говорит, он будет разновидностью Явлинского.
Нет, Явлинский, он как бы, он сам, он это место занимает, а там ничего и не требуется. У него постоянный совершенно электорат, он никем не пополняется,
да.
Там, не знаю, там какие-то странные люди.
Ну вот. Да, такая секта, секта правозащитников.
Тут, как вот, Удальцова выработали, Лимонова выработали.
Ну, Лимонова, там... извините, там есть и биологические причины, а Удальцов еще вернется очень бойким.
Ну, я не думаю, нет, она как бы пластинка-то старая уже, то есть делать ничего нельзя, а они все, в принципе, вот в моем понимании, ну, это мое частное мнение, но я считаю, что они все, собственно, работали на контору и все, потому что они все канализируют протест. Они, по-моему, это их не работа.
Ну и что? А может быть такое, что контора не маленькая, то есть там есть несколько управлений, несколько отделов, и один отдел работает против другого?
Это никак не сказывается на общей работе. То есть цель большая, она все равно остается, а там какие-то мелкие разногласия.
Вы начальник управления в конторе. Вы начальник управления, да? А, и я начальник управления, другого управления. И я вам я хлопчика подсылаю, хлопчика, своего хлопчика. Это смотришь, хлопчик пошел в гору, что-то такое, я глянь, что... Это побочный продукт, понимаете, как двигатель, ну, ДВС выделяет тепло. А гляди, мой ДВС начинает выделять тепло, а я такой раз такой и думаю, о, я и погреюсь рядом. Глянь, что.
Не, мы же, если мы такие там два начальника, понимаете, мы же все равно, нам же надо как-то на своем месте-то сидеть.
Это правда.
Мы до какого-то уровня все равно можем что-то допустить,
а потом шаг,
уже
нет,
не можем.
А потом шаг. Коржаков охранял Ельцина, а потом шагнул к нему, расставшись с конторой, и возил его на москвиче на личном. А что? Так тоже бывает. А что?
Ну, да. Не, я думаю, что какая-то скукотища будет. На самом деле очень серьезная игра идет на тех уровнях. Даже я бы сказал, что про внутреннюю политику. Вот у нас игра, на самом деле, у Путина идет на международном уровне. Вот вся
это
его
правда.
Игра. А
это
то,
правда.
Что происходит внизу, он вообще, не знаю, практически так, одним глазом поглядывает.
Вы знаете, когда он начинает, когда Путин без бумажки начинает сыпать данными про «Газпром», про нефть, про нефтепроводы и про все, понятно, что углеводородами он занимается так же, не меньше, чем внешней политикой. То есть внешняя политика и углеводороды. Все.
Да, это то, что нас держит. Появится что-то другое, то есть как, если он сможет извлечь какую-то пользу для своего проекта, который у него в голове, из всего этого протеста, может быть, он что-то и сделает. Но пока я вот не очень понимаю, зачем.
Хорошо, через 10 или через 20 лет никакого Навального нет.
Будет другой такой же, да.
Такой же, такой же. Это просто проект конторы. Считает наш...
Это так удивительно, потому что большинство слушателей говорит, что Навальный будет где-то там сидеть, его не будет, либо будет писать, либо как Явлинский что-то иногда говорить. А слушатели пишут, что в основном ожидает будущее либо в тюрьме,
да.
либо убьют.
Да, либо убьют. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Да, здравствуйте. Навальный через 10 лет, через 20. Попробуйте выключить радио, у вас заносит звук.
Выключил радио, добрый день, Сергей Катюша. Значит, через 10, через 15 лет, через 20 лет будет как Горбачев, как Пушков и как Наина Ельцина будет писать книги. Все.
Навальный, ну подождите, для того, вы, может быть, здесь перешагнули какой-то этап, это как же? Наина Ельцина, она все-таки после власти была первой леди. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Мне кажется, что через 10 лет он будет президентом,
через
либо
10.
Премьер-министром, да. Через
можно,
20 лет
можно
генеральным
тогда?
Прокурором.
Тогда можно вопрос тупо?
Да.
Если вы говорите, через 10 лет он будет президентом, он придет к власти как бы предписанным
способом? У меня, знаете, какое мнение, да. что если экономика будет дальше падать,
да,
то, скорее всего, Путин его сам назначит президентом, потому что тогда все палки будут на Навального.
Нет.
То есть, понимаете, если экономика падает,
Нет.
приходит
Нет.
Навальный...
Нет, вот. Он оттопчется сразу на предшественнике. Зачем? Он же
да
будет...
не факт,
ну как не факт? Ну я вот пришел в редакцию
в 8 году. На Ельцине же не отошелся.
Так это была договоренность. Правильно? Так это была договоренность.
Так тут может быть договоренность.
Ну договоренность это же когда смотришь в глаза, а когда уже не смотришь, то и...
Да, потому что больше нет никакого лица, который возьмет на себя такую ответственность, если будет дальше хуже.
Ну, что такое договоренность? Вот вы мне даете слиток золота, большой, килограмм, и говорите, Сереж, договоренность, что ты будешь держать его у себя 30 лет, потом отдашь моей жене. Вы мне говорите. Я вам прямо скажу, я уже за первые несколько недель к нему привыкну.
Ну, вот, говорю, мне кажется, что просто сейчас вот я не то, что как бы прям за него, да, но я больше никого не вижу.
Да.
Дело в том, что президенты делают свита так же.
Да.
И кто
да.
будет в команде,
давайте проголосуем. Через 10 лет, очень простое голосовать. Через 10 лет, я говорю, более, значит, мы уже математики с вами, продолжаем быть математиками. Значит, как математики мы говорим, через 10 лет Навальный будет более значительный, чем сегодня политической фигурой. Сегодня он значительная политическая фигура. Значительная, да? Что он взаимодействует с Кремлем, с московскими властями. Взаимодействует, внимание, функционально. Функционально взаимодействует, да? Он будет более значительной политической фигурой через 10 лет. 134-21-35. Менее значительной. 134-21-36. Вот очень простой вопрос. Навальный через 10 лет, в 27-м году, будет более значительной политической фигурой, чем сейчас. То есть его значение политическое будет больше. 134-21-35. Его значение политическое будет меньше. 134-21-36. Ну, может быть, мы имеем дело с бабочкой-однодневкой, да, как писал Чжуанцзы. Бабочка-однодневка не ведает про завтрашний день. Она не ведает рассвета. Она не знает, что такое завтрашний рассвет. Жизнь не знает, потому что она живет один день. Все. Значит, вот, а мы видим ее, она красивая, нам кажется, ого. Она вообще-то на один день. Понимаешь?
Все бабочки на один день.
Все? Разве все?
Мне кажется, да.
Они же где-то ночуют. Нет. Тебе кажется? Мне кажется, больше. У них какой-то есть сезон. Сколько-то дней.
Быстренько они, в общем, все равно умирают в любом случае.
Ну, хорошо, давайте. Значит, через 10 лет Навальный, Алексей Навальный, будет более значительной политической фигурой, более значительной по весу, так сказать, и по модулю, и по весу, и по всему. Будет более значительной политической фигурой, чем сегодня. А, да, 134-21-35. Нет, он будет менее значительной политической фигурой, менее значительной. Через 10 лет, внимание. 134-21-36. Вот у меня сейчас 300 человек проголосовало. 58-42 пока. 58-42. И надо сказать, что голосование идет быстро. Вот уже 400 человек. Значит, но 58-42 сохраняется. 59, простите. Нет, опять 58. Опять 58. Только что мелькнула цифра 59, и тотчас она погасла. Вот опять 59. Значит, 59-41. Давайте сделаем следующее. Остановим это голосование. Сейчас, секундочку, у меня 58 пока. Мне даже скучно стало. То, что была динамика, она опять съелась. Динамика съелась. Я останавливаю, будь что будет. Сейчас как компьютер посчитает. Все, 58 на 42. Напиши, ладно, в группу подъем. Ну, в группу подъем прям может. Через 10 лет Навальный будет более значительной политической фигурой. 58%. Менее значительной политической фигурой. 42%. 42%. Через 10 лет он будет рядовым, неизлечимо больным туберкулезом зэком, пишет 34-й. Как Ходор посидит, подумает и будет значительной фигурой потом за границей, говорит 79-й. Ровно 3 года назад у вас бы язык не повернулся упомянуть имя Навального, говорит Дональд Трамп. Вы знаете, Дональд, я вам хочу сказать, что... Насчет 3 года назад я не знаю, но 3 года назад был 14-й год. Я говорил о Навальном и много в связи с тем, что в марте, 12 марта, Дональд, дорогой, я вас поймаю за язык, Дональд, разрешите? Раз вы его высунули, что же мне не поймать? 12 марта 14-го года Навальный написал статью, в которой говорил об ужасных последствиях и агитировал против, и осуждал присоединение Крыма, возможное присоединение Крыма, возвращение Крыма домой. Вы знаете, что 12 марта это за 4 дня до Крымского референдума. За 4 дня до Крымского референдума Навальный осуждал Крым. И я в этой связи много о нем говорил и бил его, так сказать, за эти его слова и ругал его за эти слова 3 года назад. Вот вы не должны это забывать. Значит, второе. Потом был Крым не бутерброд. В июле 2014 года, совершенно справедливо напоминает мне Александр, да, верно. В июле, значит, Навальный сказал, что Крым не бутерброд, назад вернуть не получится, так сказать, там, ну, механически. То есть, но в марте, 12 марта, он был против Крыма. Затем в июле он сказал, что, типа, с этим надо мириться и как думать, как это юридически оформить. Это верно. Значит, а в примерно... В 2011-2010 году, я очень хорошо помню, я вас, Дональд Трамп, поймаю за язык, как я звонил Навальному, который выходил с передачи «Своя правда» на РСН, где я был главным редактором. А он выходил с передачи, а я сказал референту, который его провожал по коридору, отдайте ему трубочку. И что-то там у меня было возражение какое-то. Ну, сказать, там по существу. Да, я сказал, Леш, ну, это, ну, может быть, это не очень хорошо там все.
А он?
Не помню, это был абсолютно мирный рабочий разговор. Навальный ходил к нам на радио. То есть, условно говоря, 3 года назад я Навального упоминал, ругал. А значит, 6 лет назад и 7 лет назад, и 8 лет назад он просто ходил к нам на радио. Он ходил к нам на радио, я настаиваю. Причем в дискуссионной передаче «Своя правда», где он один на один там с каким-то оппонентом рубился, спорил и все такое. Понимаете? Так что вы, Дональд Трамп, старайтесь помнить, что слова значат. Слова значат. И когда вы говорите слова, они тоже значат. Понимаете? 7373948. Ну что, не надо лопотать-то, лопотать не надо. Надо все время помнить, что слова значат. Ладно? 7373948. И мои тоже значат, спасибо. И на Майдане мои слова тоже значат. И потом были... Да, все значит, все слова значат.
Главное, вот. Все помнят, ведь все помнят. Достанут.
Все помнят, молодцы. Слова значат. Год назад вы опасались про него говорить? Да ничего я не опасался особо. Не опасался. Просто я старался не делать ему рекламу, потому что мне казалось, это не нужно. Ну, теперь, когда власть о нем говорит, что мне делать? Алло, здрасте. Слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Коротко. Через 10 лет предводитель движения типа правого сектора с десятком батальонов, а через 20 лет президент Европейской России, одной из частей.
Вы думаете, он вернется к тому, с чего начинал, к национализму?
Да.
Вернется,
да,
к национализму.
Потому что все идет к этому.
Ну почему? Он, понимаете, у него... О, черт, 30 минут новости. Да, прекрасно. Слушайте, забавная новость, которая вас порадует. Это значит, с парня взяли долги за то, что он задолжал за какую-то квартиру до рождения. Бутырский суд, притом это суд.
Это Лидия судебный. Раевская писала. Это, кажется, с ней такая история произошла, да? В Фейсбуке еще неделю где-то назад. Да? Она все это описывала. Это просто какой-то кошмар.
Значит, смотрите. Это сейчас я вижу на газете, газета.ру.
Они, видимо, ее взяли.
Да, может быть. Mm-hmm. Это сегодня же 13-е. 13-е, да, вот в 8.49 появилось на газете.ру. Бутырский суд обязал несовершеннолетнего мальчика заплатить 177 тысяч рублей, которые были начислены до его рождения за не принадлежащие ему площадь. То есть, смотрите, квартира не его, вообще не его. Значит, и... Долг был в том году, когда он за 4 года или за 3 года до его рождения. Сейчас я дочитаю. 17-летний парень получил письмо, где сказано: вы такой-то, такой-то, 98-го года рождения, мальчик 98-го года рождения, с 93-го года не платите долги. Значит, за 5 лет до рождения он перестал платить долги. По такому-то адресу. Квартира не имеет к нему вообще никакого отношения. Значит, накопились долги вместе с пеней 177 тысяч рублей. Печать, подпись. Судебное решение, ребята, судебное решение. Ну, о чем говорит? Это говорит о неглубокой проработке, да?
Знаете, ну, там еще как дело было? Вначале, когда это в первый раз они письмо это получили, они пошли, да, в жилищнику и говорят: ой, простите, извините, ошибка вышла, все ошибка. Такое. Потом, да, уже приходят, вот сейчас, они получают судебное решение,
да,
и, да, говорят: ну, извините, мы там, ну, не, ну, ты вот, знаете, простите, извините.
Сначала им долг впарил ЖЭК.
Да.
ЖЭК. Они в ЖЭК пошли и говорят: ку-ку. Ну, хохот. И ушли все. Все-таки. Ну, все, пойдем выпьем шампанское. Очень глупо, очень глупо, очень глупо. Все. И ушли, все. Им говорят: ну, ладно, вы не берите в голову, но это глупость, очевидная глупость. Хорошо. Сейчас решение суда приходит, что он, сукин кот, должен все-таки заплатить за эти... А кто будет платить? Извините. Это каждая скотина откажется. И чё? А кто будет платить? Правильно? Вот мне кажется, это очень правильно. Очень правильно. И с него все-таки надо взыскать 177 тысяч рублей.
И парень пошел дальше. Он пошел, говорит: вам нужно теперь апелляцию подавать еще. Да. И, в общем, на все...
Он должен, потому что теперь приставы изымут его имущество. А он должен подавать апелляцию, а там госпошлина.
Имущество, которого нет,
по сути, там госпошлина.
4 тысячи рублей он должен заплатить.
Госпошлину.
Да.
Чтобы не платить 177. Легко отделался. Легко отделался, шкодливый мальчик. Кратовский стрелок, пусть это и старая история, но мы ее не обсуждали, мне интересно ваше мнение. Игорь был психически нездоров. Все, он был здоров, значит, да, он не слишком был общительным человеком. Это где? Это МК. МК и комсомолка продолжают копаться в этой истории. Правильно, мне интересно. Да, у вас был затяжной конфликт из-за автосервиса, еще что-то. Там постоянно играла музыка, машины сновали туда-сюда. Мусор. Мусор имеется в виду кто? Сотрудник МВД?
Мусор, наверное, грязь.
А, мусор, в смысле, вот коробки из-под, да, запчастей.
Да, 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 вот это.
Ага. Значит, он жил с мамой.
Старенькой, Кратовский. Престарелой мамой. Кстати,
ну, как
что
это
с ней?
Старенькой, подожди, как, да? Это старенькой?
А, непонятно,
все
что
время...
с ней.
Мамы все время молодеют. Вот этот, который Редкина, в Редкина стрелял, у него была мама 90 лет, потом выяснилось, что 62. 62. Значит, у этого тоже мама, может быть, так сказать, там было 160 лет, а станет потом 60. Давайте все-таки не выдумывать, сколько маме было, а?
Ну, если ему 50, если она его 20 лет родила, наверное, в районе 70, это вот где-то,
ну,
так.
Же, не совсем и старенькая. Могла бы где-нибудь путешествовать, на Бали делать массаж и прочее, но она этого не делала. Значит, смотри, у него была депрессия. Так мы знаем, что ген депрессии у 30% населения России. Ген депрессии у 30%. То есть 30% генно предрасположено к депрессии. Куда же нам их деть всех? Извините, но это очень много. Это, ты можешь себе представить, сколько?
Вот это 50, в пятницу это обсуждали, а
52
в
миллиона, или сколько? 50 миллионов, сколько там? Значит, это, ну, сколько? Ну, 14 умножить на 3. Мы не в состоянии это сделать.
Нет.
Никогда. 4×3 – 12.
12.
42.
42.
42 миллиона человек в России.
Подвержены депрессии.
Подвержены депрессии по генетическим причинам. Остальные из-за водки. То есть все подвержены депрессии. Понимаешь, что представить?
Ну ладно, уже 90% пусть будет.
Ну пусть 90, кроме меня, понимаешь? Вот я улыбаюсь, и ты тоже. Мы двое все время хохочем, понимаешь?
У нас депрессия нам нипочем.
Тебя была хоть раз?
Так клиническое, как вот описывают, нет, думаю,
клиническое,
не было.
Зачем тебе клиническое? Достаточно
погрустить.
Поликлиническое было. Поликлиническое,
наверное, была. Я грущу осенью иногда.
Ты с тобой бывает?
Перед днем рождения начинаю грустить.
Когда у тебя день рождения?
В ноябре.
Ах, что ты говоришь? Какого?
Да, 16-го.
16 ноября?
Да.
Когда ты родилась? Такое мрачное время. Это ужасно. Ну и прибавим. Раз, два, три. Ты дитя 23 февраля, понятно. Все. А?
Это что это значит? Что я
вычисляю календарю? Время зачатия. Время зачатия.
Видимо, 23
февраля, день Советской Армии. Все понятно. Хорошо. Значит, смотри, он был депрессником, как все. Как все мы. Он любил оружие, как все мужчины. Он собирал его, постоянно, откапывал всюду. И сохранял. Это дело Росгвардии, которая следит за оружием, и которая не умеет этим заниматься, вероятно. Да? Ну, то есть это дело участкового, который должен знать, что у него кто где делает, и участковый этого не знал. Значит, это дело МВД. Почему они министр внутренних дел? Внутренних. Почему внутренних? То есть он знает, где у него кто чего, где какой чири на заднице почесал, МВД уже должен знать. Ну, МВД, это их работа.
По сути.
Да. А конкретно собирание оружия – это Росгвардия, это их работа. Но они стремились к тому, чтобы получить эту сферу деятельности. До них МВД тоже занимался этим. Росгвардия и МВД. То есть Росгвардия и МВД допустили. Ну, прямо, это их работа. Значит, прямо допустили, что у них человек собирает оружие. Им пофиг, они не хотят вот делать свою работу, МВД и Росгвардия. Ну, они же, при них же он собрал оружие. Это их сфера деятельности.
Ну, а как он при них собирал, если он тихонечко отрыл в лесу, какой-нибудь боеприпас спрятал у себя в
гараже? А у них не написано тихонечко или шумненько. Это внутренние дела...
Ну, как вот они узнают?
Тихонечки и внутренние дела тоже относятся к МВД. Тоже. То есть МВД должна знать. Должна знать. Вынюхивать. Вынюхивать где-то стукачишки у них ходят где-то. А вот Иван Иванович, вы знаете, вот такое сегодня. Кстати, почему? Ну, а как? Стукачи.
Ну, как стукачи? Работал тихий слесарь,
МЧС. Я работал в Африке. У нас не было МВД советского.
Что, стучали на вас?
Так у меня парторг... Петя Парторг из Киева стоял, согнувшись под открытым окном.
И слушал.
И слушал, о чем я разговариваю с женой. Ну как, это внутренние дела. То есть я внутренне разговариваю с женой, внутренне на кухне, курочку ем. И разговариваю с женой. А Петя Парторг стоит, согнувшись под окошком, слушает впополаме, что я говорю. А мало ли, что я скажу, может, что-то нехорошее. Почему жена при этом сразу показывает мне пальцем, ставит ковшик с кипяточком, ну, греет кипяточек, а Петя все стоит.
И выливает за окно.
А потом плещет туда на Петю, на спину, но он в рубашечке, то это ничего, не обварился. Ну, он обварился, но не сильно. Плещет ему ковшик кипятка на спину. Петя. Питя. Здравствуй, Питя. Ага, из Киева, с Киеву. Значит, это же внутренние дела, он обязан слушать, Петя. А как по-другому, понимаешь? И участковый должен стоять. Ты туда кипяточка, а он стоит все равно, зубы сжав, говорит, Колокольцев велел стоять, что? Я же советский человек, понимаешь? Значит, первое упущение. Человек копает оружие, об этом ни хрена не знают регламентирующие органы. Это упущение. Второе упущение. Человек хранит оружие у себя в доме. Об этом ни хрена не знают регламентирующие органы. Упущение. Человек, значит, хвастается этим перед друзьями, наверняка. И друзья,
у него друзей-то не было, говорят.
Друзей маловато, но все знают, которых сейчас интервьюируют, они все знали, что у него оружие. Все рассказывают про оружие. Ну, да. То есть, но об этом знают все, кроме тех, кто, кому это законом подобает знать. То есть законом МВД обязано знать, но не хочет. МВД не хочет работать. Нихт волен арбайтен. МВД, нихт волен. И Росгвардия, нихт волен.
Ну и о конфликте знали, который 7 лет вроде бы.
Дальше родился. Чуваку все надоедает, он начинает стрелять. Он начинает стрелять, но мы знаем, что виновата МВД заранее, потому что есть арсенал у человека здесь у нас в России, и МВД о нем не знает, знать не хочет и не хочет регламентировать. То есть заниматься своей прямой работой. Не хотят. Хорошо. Он начинает стрелять. Дальше вообще не понимаю, они 7 часов, 7, почти 7 часов, 6 часов, там 40, ну почти 7 часов. Они ведут с ним бои, приглашая 2 бронетранспортера. Значит, когда они ему надоели в какой-то момент. Этот господин, работавший слесарем, он слесарь из МЧС, он говорит, да шли бы вы нафиг, прорывает окружение и уходит погулять в лесок. То есть он спокойно, там 200 человек в окружении, он уходит через окружение тогда, когда ему захотелось. Ему захотелось, он ушел. Он говорит, эй, алло, вас 200 здесь идиотов, и это окружение называется. Правильно я понимаю? Они говорят, да-да, верно, да, вы верно понимаете. Он говорит, я на вас начхал, я пошел через окружение. И пошел.
Но в лес он не ушел, они опровергали это в МВД.
Но он прорвал окружение.
Он на территории участка где-то в колодец засел.
Он прорвал окружение, он ушел, когда захотел. Не когда его вынудили, а когда захотел. То есть человек, а, 6 часов отстреливался, б, когда они ему надоели, он ушел.
Бросил гранату сначала.
Ну и что? Бросил гранату. Так что? Ну, это ужасно. Все, что произошло, ужасно. 7273948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, да. Закидал гранатами? Так что, а гранаты почему у него были? Потому что МВД не хочет работать. МВД не хочет.
Вы правильно выделили. Тут надо три момента такие. Первое. Почему участковый просто не ходил по этим участкам и не спрашивал? Ребята, все нормально, у тебя проблем нет никаких. Там, может быть, с соседями. Там тебе дом загораживает, темно тебе. Ну, слушай, ну давай это обсудим как-то. Ну, почему такого не было? Я, например, своего участкового вообще вот живу 26 лет. Ни разу не видел за 26 лет.
А я один раз брал справку. Верите ли, на третий день только сумел его поймать в опорном пункте.
Да. Потом меня еще Сергей очень удивило. Почему приезжает Колокольцев, если это Росгвардия? Росгвардия — это золото. Золото. Почему у нас абсолютно у нас полиция такая кастрированная, извините за выражение?
Я не понимаю
этого. Я не понимаю. И третье, почему соседи, если все знают, все это, почему они не обратятся, скажут полиции, вы знаете, здесь так и так, здесь у человека оружие, кажется, он раскапывает. Ну, придите, проверьте, в чем сложность. Почему вы не можете обеспечить законность на своей же территории? Почему участковый, он просто отсиживается в своей каморке целыми днями. Он не ходит. Они должны, как в Америке, в патруле ездить постоянно. Да. Постоянно.
Жить с нами.
Часов.
Жить с нами. Уж точно с пограничным состоянием, с идиотиками. Они должны постоянно с ними кантоваться, знать,
кто... Конечно. Вы должны, как в Америке, как американские полицейские, 12 часов в машине ездить по определенным маршрутам, по участкам. Если вас вызвали, в течение 20 минут должны приехать. Если начинает открывать огонь, вы должны стрелять не из своих макаровых, которым там 8 патронов, которые ничего не могут этими макарами не пробить, ничего, даже фанеру им этим пистолетом не сломаешь, а нормально уметь обращаться оружием.
Дело в том, отвечает вам Александр, что американского полицейского избирает народ. Маршала и службу маршала, то есть шерифа и его службу выбирает народ. В этом, конечно, огромное отличие.
Сергей,
вы выбираете, вы конкретно выбираете. И его, конкретно этого дядьку, вы в следующий раз не выбираете. Ну, не выбираете и все, говорите, вы знаете, а вы плохо работаете. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, у меня друг живет в Кратово, в 500 метрах у него дом от мест событий.
Да.
И он лично знал этого человека.
Да.
долгие годы причем, и говорит, что это вполне, так сказать, обыкновенный, спокойный парень, довольно доброжелательный.
Да.
И конфликт там был довольно долгим. Конфликт вот с этим автосервисом. И, конечно, об этом конфликте наверняка участковый должен был знать. Это, вот, так сказать, некая просто ремарка к тому, что вот вы говорите. С точки же зрения, в общем-то, медицинской, человек действительно находился долгое время в депрессии. И вот в Европе 34% людей страдают от подобного рода состояниями, заболеваниями. Да. У нас статистика немножко другая. Но там им эту помощь оказывают. Там это считается, знаете, нормальным.
Они там довольно придирчивы к своим состояниям. То есть, условно говоря, они начинают рассматривать свои состояния как экстранормальные в тех случаях, когда русские просто говорят: ой, надо выспаться.
Вы знаете, И мало того, я могу сказать, что вот у нас было два эфира, да, вот посвященных реформе психиатрической помощи, которая в Москве проходит.
Да.
И я на одном из этих эфиров высказал предположение, что, к сожалению, то, что происходит, а происходит, по сути, сокращение, вот, так сказать, возможностей для получения этой помощи, приведет вот к подобного рода ситуациям. Вот я, к сожалению, был в некой степени прав вот в этом отношении.
Да.
Увы. И на самом деле сейчас, насколько я знаю, есть негласная информация, вот врачам запрещают госпитализировать людей в состоянии острого психоза. Просто, ну, нет мест, нет возможности, понимаете, ну, там раз в год и все прочее.
Да.
Плюс ко всему, невозможность нормально получить эту помощь амбулаторно. У нас сокращают эти возможности, но амбулаторно, но взамен ничего не предоставляют, к сожалению.
И вдобавок наша привычка, не ходить к психологу-психиатру. Не ходить.
Да, не обращайте внимания. Понимаете, ну что такое плохое настроение? На самом деле это приводит...
А вот Елена Искунцева пишет, что это все на самом деле просто духовная жажда. Если у тебя депрессия, это духовная жажда.
Ну, Елена Искунцева, как бы, вы знаете, так сказать, духовную жажду можно удовлетворить любым способом.
Например, стрельбой. Еленушка. Да. Стрельбой из ружья можно удовлетворить. Ну, жажда бывает такая, что молитовка не поможешь, так что-то к молитовке плюс, да?
Депрессия требует серьезного подхода и помощи, медикаментозной, врачебной, психологической, психотерапевтической. Это серьезная проблема, на самом деле.
Конечно.
Вторая по значимости причина смертности будет в Европе там через несколько лет
психических расстройств.
Депрессия, да. Вообще депрессия, психические заболевания, более широко. Психические заболевания. Понимаете, а вот у нас это, так сказать, вообще нет.
Нет, у нас нет.
Не говорим,
нет.
Спасибо. Вот это получаем,
Огромное спасибо вам. На самом деле, вот еще у меня тоже специалист. Елена, здравствуйте.
Это Лариса,
Лариса, извините, у меня еще есть. Лариса, спасибо, милая. Лариса, вы меня простите. Слушайте, я не наставил вам рога с Еленой, нет. Лариса, у меня просто два психолога, у меня есть еще один психолог, простите.
Не сделал своей работы, вообще. Ни в одном из этих случаев не была сделана своя работа.
Да.
Если он хоть раз был на осмотре у психиатра, он же там стоял вроде бы на учете, достаточно было одного разговора. Вдумчивого, просто внимание к человеку. Достаточно было одного разговора с этим милиционером, как это называется, участковым. Одного. Но вот эта призма, через которую все смотрят, мне не заплатят миллиона за меньшее, я не готов.
Да.
Вот это полностью убивает нас всех. Вот человек просто... Можно я немножко расскажу теорию, как строится психика?
Давайте.
Это будет очень интересно.
Извините, прежде чем... Во-первых, дорожу вашим звонком. Просто боюсь, улетит вниз шикарная история. Быстро прочту, и мы перейдем к разговору.
Да.
Смотрите. Сергей, помните историю с расстрелом сотрудников на Новочерёмушинской? Я тогда по долгу службы вез в качестве водителя... дежурного по городу. И в пути, слушая переговоры по рации, он с бледным лицом просил ехать как можно медленнее, потому что стрельба продолжается. То есть он хотел приехать на место происшествия.
Когда все закончится.
Когда, наконец, стрельба закончится. Да, прошу вас, да.
Вот, это называется осознанное поведение, на самом деле. Человек с шашкой на голову не бросается решать нерешаемые вопросы.
Да.
Вот смотрите, как интересно. То есть в поле всего сущего, как бы в поле бесконечных возможностей, с которыми рождается ребенок, как мы уже знаем, да?
Да.
Начинается дихотомия, когда начинается разделение на хорошее и плохое, в результате получаются дуальные пары. Ну, это кратко, прям очень один из способов рассматривать.
Вы знаете, что я монист, и на самом деле шиваист, монист-шиваист. Поэтому я с презрением отношусь к дуальным парам.
Прекрасно. Ну, вы можете определять их сколько угодно, но это не лишает их своей актуальности по этому поводу.
Да.
Так вот, дуальные пары. Все пространство этого мира в этом времени поделено плохое, хорошее, белое, черное, верх, низ, ночь, день и т.д.
Да.
Вот последние времена, когда стреляют мужчины, я как человек, который, ну, занимается этим, вижу там две вещи, два человека. Это ребенок, которого защищает взрослый мужчина. Фрустрированный взрослый мужчина, которого нет пространства и ограничений есть внутренние по действию, прорывается сквозь вот эти запреты родителей и начинает просто стрелять. Это архетип мужчина-герой.
Да.
Вот очень интересно. Герой. Герой, да, не получивший реализации в мирной,
конечно,
жизни.
Конечно, конечно.
Защищающий мальчика от боли. Мальчик тоже есть. Мальчик и герой – это дуальная пара.
Да.
Вот, поэтому дайте мужчинам работать. Просто мужчины, начните просто быть героями здесь,
нельзя,
сейчас.
Нельзя.
Позвольте себе
нельзя
просто быть.
Нельзя, Лариса, Ларисонька, ну, нельзя, же... Ларисонька, нельзя. Объясню почему. Объясню почему. Потому что у нас человек легче ляжет под танк, чем пойдет покрасить собственный забор. Легче под танк лечь, поймите.
Вот, правильно. Мы... Но когда я этим занимаюсь... Ну, да, Сергей, ну вы берете...
Вы же, Омская область, берете УАЗик, едете по Омской области, я вам советую. Эстонская деревня, чистые палисадники, чистые заборы, чистые крылечки, все чистенько. Немецкая деревня, несмотря на то, что все уехали. Чистые палисаднички, чистые заборы, чистые люди, все. Да. Русская деревня, сплошные герои, заборы все, так сказать...
Сплошные герои. Да.
Сплошные герои под заборами.
Он не может, ему легче под танк лечь, чем пожарить. Чем пожарить, пойти кусок,
согласна,
мяса.
Такова наша история, конечно.
Ну, конечно.
Под танк это всегда значит слаще.
Под танк.
Я бы сказала,
веру и смерть. А просто покрасить забор, никому в голову не может прийти.
А просто пойти судиться с соседним автосервисом, а вдруг проиграешь.
Ну
как
да.
Как ты в него, как
ну,
будешь стать чувствовать.
Да. Лучше всех застрелить.
Лучше пойти всех
и погибнуть.
Застрелить,
конечно.
Как герой.
Ну, конечно.
Конечно. Конечно. В том-то и дело. Слушай, сущностно, мы не можем. Мы другие. Мы другие по архетипу. Легче лечь под танк. Чем элементарно постирать одежду? Ну, просто постирать одежду. Постирать носки. Постирать носки. Вот это страшная вещь.
Нет, подождите. То есть это наше сознание какое-то? Это мы относим
к
России. Ну, в Америке тоже стреляют. И тоже такие же герои выходят с винтовкой. Или там что-то по-другому?
Другой архетип, причины другие. Там слишком много ограничений. Американцы скорее похожи на японцев. Только разница в том, что японец убивает себя. Они живут в слишком жесткой системе ограничений. Американец и японец живут в слишком жесткой системе ограничений. При полном горизонтальном тоталитаризме. Ни в Америке, ни в Японии не похоже ни на что в России есть горизонтальный тоталитаризм. Ты must. Ты обязана делать некоторые вещи. Mm-hmm. Вообще не. Если ты живешь в Срединной Америке, ты обязана в воскресенье быть в церкви, там совершенно очевидно, понятно, одетой. Ты обязана стричь газон. Там, ну, там много горизонтальных обязательств, понятно? Ты обязана это делать. Тебя никто не спрашивает, хочешь ты или нет.
И вот от этих обязанностей люди
начинают депрессировать. Человек, когда страшно грузится, ты должна заранее приходить на работу, ты должна улыбаться, обязательно спрашивать, как дела,
how are you,
постоянно улыбаться. Это гнетет. Японца это гнетет. К 40 годам он засовывает ножик в собственное чрево и режет себе живот. Японец.
Хараки.
До свидания. Сипуку, да? Хараки. Mm-hmm. А этот самый... А американец идет и расстреливает своих сотрудников. Это другая причина. Русский человек, он стоит перед дилеммой, на самом деле. Броситься под танк или постирать носки. Ввиду невозможности постирать носки, он скорее бросится под танк. Понимаешь? Это совершенно другая дилемма. Русская жизнь строится по-другому. Понимаешь?
Ну, это же печально.
Но однажды, какие-нибудь там не русские научат его стирать носки. Ну,
научат получать удовольствие.
С осторожностью говорю я, но этого, скорее всего, не произойдет. Нет, не произойдет. Нет, понимаешь? Мы не умеем взаимодействовать. Мы народ уходящий, все время уходящий. Мы народ подсечно-огневого земледелия. Подсечно-огневое. Здесь сожгли, вырастили, ушли. Дальше ушли. В Сибирь, в Калифорнию, в Аргентину. Дальше ушли, понимаешь? Народы учатся взаимодействовать только те, которые живут тесно. Тесно, живут тесно, а и уйти некуда. Тогда они учатся быть людьми. А люди, которые могут уйти... могут уйти дальше в Сибирь, дальше на Дон, еще куда-то уйти. Они не учатся взаимодействовать, это не нужно. Не будет никакого тогда обзора трафика, пойдем мы и проживем его. Этот вторник, 13 июня.